в отношениях говорит, то первая стадия вот этого разочарования называется «мы разные». Это касается и стран тоже, допустим. Мы разные. Сначала мы были одинаковы, потом мы разные. Потом дальше, следующая стадия, мы хорошие, они плохие. Это разрушение отношений стадия. То же самое в семье. Я хороший, он плохой. Вот у вас сейчас такая стадия. Вот. Следующая стадия, это... это чужой человек для меня. Чужой человек или чужая страна. Потом дальше, следующая стадия. Это враги. Или он мне враг. Он мне не друг, он мне враг. Эта стадия означает, что дальше уже идет беспредел. Ну, как бы у вас пока не враг. Пока просто и не чужой, пока просто он плохой, плохой человек. Но если вы молитесь, то вы входите из этих всех отождествлений. Вы начинаете видеть хорошее в людях, даже в тех, которых разочаровались. Вот это очень важно понять, что некоторые люди, у них горка не кончается. Вот, допустим, если ты в гору идешь, то потом, ну, обычно с горы все идут. Ну, то есть, а есть люди, которые не могут прощать, у них горка не кончается. У них, если человек плохой, значит, он всегда плохой. Это значит, что ты не можешь прощать, молиться за отношения, учиться позитивно думать о людях. Но это не касается людей, которые перешли черту. Понимаете? Вот, допустим, ты считаешь человека хорошим, хотя он тебя изменяет. Ну и что ты от этого получишь? Только унижение и все. Потому что человек должен быть наказан. Если он черту перешел, не наказан, значит, он не исправится никогда. Хоть ты прощай его, хоть не прощай. Но прощение нужно все равно всем людям на земле. Но отношение зависит от того, как человек к этой черте относится. Если он переходит черту, значит, дальше нужно наказание, иначе не будет ничего хорошего. Человек будет наглеть дальше. Но это не ваш случай. Потому что ваш близкий человек не перешел черту. Он просто не выдержит нагрузки, поэтому вам надо просто быть на расстоянии. Когда идет жесткая судьба, люди не выдержат друг друга, им надо быть подальше друг друга, и тогда все будет нормально. Проходит плохой период, и все восстанавливается. Если вы умеете прощать, потому что если вы не умеете, не работаете над собой, об этом сегодня и будет лекция у нас. Что значит работать над собой, как свою психику восстанавливать, как возрождать себя. Нужно учиться этому. Если вы умеете это делать, то отношения восстанавливаются. Если вы не умеете, так все осталось, как было.
Спасибо большое.
Ну, вы спросите, вот девушка, да?
Добрый день, Леонид Геннадьевич. Я хотела бы уточнить. Вот мой муж, получается, перешел черту. Мы с ним живем уже 2 месяца раздельно. А можно узнать, он уже все отвалился от меня или нет еще? Потому что мне спокойно, мне хорошо вообще. Ему тоже. Я с ним общаюсь нормально, о детях могу говорить. Но на развод он будет не подойдет.
У меня палец загнил. Я пришел к врачу, говорю. У меня, хочу узнать, вот у меня палец отвалился уже или нет? Или я пришел к зубному врачу, я спрашиваю. Доктор, вот скажите, пожалуйста, у меня зуб уже отвалился? Или, допустим, у меня ребенок потерялся, я говорю, а он отвалился уже от меня или нет? Это нормальное мышление или нет? Мышление нормальное?
Наверное, нет.
Видите, у нас есть то, что мы не хотим, чтобы отваливалось. Мы не хотим, чтобы отваливался палец, зуб. Не хотим, чтобы отваливался ребенок. Так? И есть то, что мы хотим, чтобы отваливалось. Вот это то, что мы хотим, чтобы отваливалось, это там просто есть у Бога для нас домашнее задание. Вот, допустим, у нас нет домашнего задания там, где... Да? А?
Скатерть убрать надо сейчас со стола. Можете снять?
Че, как бы...
Я и так достану.
Василий Иванович зашел в квартиру и в грязной обуви встал на стул заворачивать лампочку. И Петька говорит, может вам постелить скатерть, ну, бумажку под стул? Он говорит, Петька, спасибо, я и так достану. Я поэтому говорю. Можно скатерть у вас убрать? Я и так достану. Итак, палец, когда гниет, мы не хотим его, ну, чтобы он отвалился. Мы его лечим до последнего. Даже если он уже там весь в дырках, или зуб весь в дырках, мы говорим, пожалуйста, доктор, сохраните зуб. Но у меня уже весь в дырках. Он как бы у меня уже перешагнул черту. Но я хочу, чтобы он у меня был. То же самое ребенок уже там, он преступник там, уже в тюрьме сидит. Но я все равно, это мой сын. Я за него молюсь, я хочу, чтобы он у меня был. Но когда речь идет о муже, то мы как бы... Ну, когда Олег Геннадьевич уже отвалится? Почему? Потому что там есть задание у Бога. Вот с ребенком нет задания быть вместе. С пальцем нет задания быть вместе, с зубом нет задания. Поэтому мы держимся до последнего. А вот с мужем есть задание быть вместе. И здесь уже, извините, другое мышление начинается.
А какой срок можно ставить? Он не хочет меняться.
Никто не хочет меняться в этом мире. Мало кто хочет меняться.
У нас уже с августа получается.
Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 7 месяцев, да?
Ну, получается, он не в августе сказал, что он меня не любит больше, а в январе я узнала, что у него, он говорит, с декабря кто-то появился, но там, возможно, и раньше все. И вот мы с ним живем вместе с января.
Январь, февраль, 2 месяца, да? 2,5 месяца.
Общаемся без конфликтов, без всего.
Ну, хочется уже другого мужчину.
Ну, что-то да.
Моя хорошая, нельзя такие желания культивировать в своем сердце. Вы ничем от него не отличаешься сейчас. Вы тоже уже начинаете в уме изменять. Вот он изменил вам физически, а вы в уме начинаете изменять ему. Ну, если вот вы сейчас бросаете его, то вы остаетесь на 4 года одна. Надо учиться воспитывать человека. Что значит все? Воспитывайте. Какой срок вы считаете, спрашиваете меня, сколько мучиться еще? Если еще будете ждать полгода, то, скорее всего, Бог вас не накажет, если семья развалится. Но вы должны по-доброму к нему относиться и жить на расстоянии. У него должно быть основание раскаяться, причина какая-то. Но при этом не надо унижаться. Не надо позволять ему почувствовать, что вы согласны на такое отношение. Но доброта не помешает. Доброта означает возможность человеку исправиться.
полгода еще можно ждать.
Что, вот скажите, что вам понятно? Скажите.
Что надо быть с ним добрее.
Знаете, да. Что вам должно быть понятно? Но это за пределами человеческого сознания. Но если вы хотите, я вам могу сказать.
Скажите.
В прошлой жизни, в мужском теле, в возрасте 34 лет, вы начали изменять близкому человеку. И за это получили наказание сейчас. Вот это вот надо понять. А все остальное уже мелочи жизни. Никогда человек не получает наказание просто так. Приходит время, и Бог наказывает нас за что-то. К сожалению, мы не знаем за что, потому что у нас такая форма жизни. Мы не помним ничего прошлого, поэтому мы как котята слепые. Мы не знаем, за что нас человек, Бог мучает. Но все равно, если человек понимает, что просто так Бог мучить не будет, то тогда он честно вот принимает наказание, терпит, выполняет свой долг. Но вы сейчас не выполняете свой долг. Вы начали смотреть на сторону. Понимаете, вам уже там мужчина понравился какой-то. Так нельзя делать, это неправильно. Чем вы от него отличаетесь? Чем вы лучше, скажите? Он вам изменил, вы ему уже в уме начинаете изменять.
Я его с августа ждала.
Но вы ждите Бога, а не его. Вы просто Богу молитесь, чтобы он вас простил. Люди как пешки в руках у Бога. Не надо думать, что человек способен вашу вот верность как-то окупить. Будьте верны Богу, а человек просто будет следовать закону. Вот вы искупили свою вину перед Богом, он будет нормально себя вести. А если не будет, Бог даст лучше.
Понятно.
Это Бог дает мужа. У нас все собрались? Кто у нас организаторы? Все люди собрались? Все? Или еще ждем кого-то? Все? Тимур, все собрались?
Еще 16 человек. Вроде еще 16 человек, но может быть они поздно.
Ну то есть мы можем начинать лекцию, да, уже? Потихоньку. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Кто из вас до сих пор боится коронавируса? Поднимите руку. Все, уже никто не боится. Ну, помните, 2 года назад, когда там в метро парень упал, начал трястись, этот ролик распространился, как вот будет со всеми теперь, кто заболеет. Люди жили в страхе. Этот страх, на самом деле, не от вируса возник. Этот страх возник просто от судьбы. Вот пришла тяжелая судьба, с этой болезнью. И она сковала сначала людей. Люди лишились подвижности. Всех по домам рассадила судьба. Потом дальше начался бизнес валиться у всех. Ну, то есть следующий этап. Видите, а сейчас вирус есть, но его никто не боится. И как бы он уже не так сильно действует на людей. Ну, то есть ведь приходит время и заканчивается плохая судьба. Но так или иначе, вы должны знать, что вирусные инфекции, они уже давно мучают людей. Не то, что вот прямо сейчас эта проблема возникла, только вот сейчас мы узнали, что есть вирусные инфекции, и они приносят какие-то опасности человеку, страдания. Вирусные инфекции были давно, и они давно приносили опасности человеку.
Очень вырос в целом мире грипп, вирус 3-4, ширится, растет, заболевание. Если хилый сразу
Ну и даже предсказания тоже уже были по поводу ситуации сегодняшней. Я помню ночью, вот когда коронавирус начался, я ночью увидел сон, что вот как бы жизнь до и жизнь после. И жизнь после означает в масках ходить. Но нас предупредили уже давно об этом. Даже была ария специально такая насчет этого. Можно послушать. Особенно женщинам плохо, лицо никто не видит. Как ходить, как жить, вообще непонятно. Никакой красоты нет. Ладно. Шутки шутками. Но мы с вами немножко сейчас остановимся на этой теме. На самом деле, вот большинство людей считают, что это какая-то, ну, предопределенность, что ли, этот вирус. То есть, если заразился, то все, как бы, готовься. Там, реанимация и так далее. Это все неправильное мышление. Вот поверьте мне, то есть я принципиально никогда не предохранялся от этих вирусов. Вот принципиально. Вернее, так же, как все остальные. То есть там, я свободолюбивый человек, я даже, когда маску одеваю, я одеваю вот так вот. Мне говорят, оденьте на нос. Я одеваю на нос в самолете, у меня запотевают очки сразу. И дышать нечем, я ее потом снимаю, как стюардесса проходит, потом опять оденьте на нос, и опять, а потом опять снимаю. И так далее. И вирусы, естественно, все залетают внутрь. Они как бы не боятся меня. Если человек чихнул, то все вирусы у меня в носу. Но это не значит, что я заболел. И давайте разберем некоторые моменты, связанные с этим, вот как жить, чтобы не заболевать вирусом. Это полезная тема для вас или нет? Я надеюсь. Ну, первое, самое простое, вы должны знать, что методы профилактики простые, с древних времен существовали и существуют. Например, если вы, допустим, смотрели всякие там, допустим, фотографии из Индии, то вы видели, часто люди в красным лбом ходят, там какие-то у них знаки красные на лбу, там такие, как бы они иногда лица прям целые коричневые. Это куркума. И когда я начал изучать, откуда такие традиции пошли, то я узнал, что они вот куркуму использовали в древних времен для того, чтобы защищаться от злых духов. Тогда я взял в Аюрведе и прочитал, какие симптомы поражения злым духом. Вот что такое вот влияние злого духа. И там в трактатах в древних написано, что у человека сначала возникает слабость, потом сильно болит голова, потом дальше у него повышается температура тела, он начинает кашлять, потом у него пневмония возникает, и потом он умирает от воспаления легких. Вот такое влияние злых духов. И это влияние злых духов препятствует куркума, который человек наносит на тело. И если человек уже получил это влияние, надо вообще все тело мазать куркумой. Там описывается, и так люди получают защиту. Я начал изучать, оказалось, что есть такое понятие рефлексотерапия из кожи. И взять, например, горчичники. Вот горчица, которая стоит на коже, она не проникает в легкие. Это невозможно. Там кто-то описывает, что эфирные масла там проникают сквозь кожу в легкие, и это помогает лечить пневмонию. На самом деле это все не так работает. Горчичный порошок, он просто угнетает активность стафилококков и стрептококков. Поэтому, когда горчичники ставят люди, если это стафилококковая или стрептококковая инфекция легочная, то в результате просто очень быстро подавляется активность этих бактерий, и организм набирает силу в взаимодействии с ними. Точно так же действует куркума на вирусы. Причем на широкий спектр вирусов. У меня было за 2.5 года эти возможности очень хорошо потренироваться, потому что много-много людей и много-много штаммов этого коронавируса прошли через мои глаза. И в целом у меня сложилась уже довольно такая картина яркая, что есть, допустим, вещества, которые действуют только на одни конкретные штаммы, не на все. Вот среди них, например, имбирь. Вот он, когда только коронавирус начался, я увидел, что очень хорошее действие имбиря идет на коронавирус и куркумы. И тогда я в одной из лекций сказал, что надо всем кушать имбирь, сосать во рту, прикладывать к рукам. И после этого, через 2 недели, имбирь подорожал 10 раз, вы это помните. Вот. Имбиря не было нигде. Потом меня на Первом канале пропесочили, показывали, кто как бы имбирь из страны, как бы. Ну и врачи, потом ВОЗ написала, что нет доказательств, что имбирь влияет на иммунитет и лечит коронавирус. Ну хорошо, исследуйте и сделайте доказательства. Почему вы занимаетесь только одними вакцинами? Есть же более простые способы. Потом начали уже врачи докапываться, оказалось, что у чаги там определенные компоненты лечат коронавирус там и так далее. Они начали находить эти компоненты, но на самом деле не обязательно бегать по березовому лесу и чагу искать. Есть более простые способы, которые известны с древних времен. Вот, например, та же иголка сосны, допустим. В сосновом лесу нет вирусов, потому что хвоя сосны подавляет активность вирусных инфекций. И поэтому, допустим, человек просто ставит веточки сосны у себя дома, допустим, рядом с кроваткой маленького ребенка. И ребенок не болеет вирусной инфекцией или болеет очень слабо. Это один из способов профилактики простой. И причем надо понять, что вот это вот хвойное масло, оно не заменяет хвою саму, потому что мы говорим о биологическом действии. Именно, ну, это то же самое, что, допустим, платочек жены ароматический не заменяет жену. Понимаете? Ну, то есть, мы как бы не понимаем, что есть биологическое действие. Именно хвоя сосны, она, живая хвоя сосны, не дает вирусам жить. Поэтому можно просто 2 иголочки сосны на стакан воды пить. Запах, просто небольшой вкус хвои и запах, и все. Ну, то есть сильного ощущения какого-то вкусового нет, но влияние колоссальное. Ну, то есть человек пьет просто хвойную воду, и вероятность заболевания вирусной инфекцией снижается многократно. Точно так же чай с куркумой. Просто уже особенно, когда человек заболел. Но это немножко попозже мы об этом поговорим. В целом, как бы надо понять, что есть разные стадии влияния на вирусную инфекцию и разные вещества для этого. Например, эвкалипт, он точно так же, как куркума, широкого спектра действия влияния на вирусную инфекцию. Но он действует на слизистые, и он препятствует вхождению вируса. Точно так же действует гвоздика. Если эвкалипт действует, допустим, на слизистую носа и слизистую бронхов, то гвоздика действует хорошо на слизистую рта. Поэтому, допустим, человек пришел с лекции, взял гвоздичку в рот, пожевал, и до свидания все вирусы в носоглотке. Это железно просто. И поэтому все аюрведические зубные пасты содержат в себе гвоздику, потому что она обеззараживает полость рта от практически широкого спектра инфекций, начиная с бактерий, заканчивая вирусами. Эвкалипт можно чай пить. Это тоже, когда вирус уже попал на слизистые, то эвкалиптовый чай способствует его уничтожению на слизистых оболочках. Лавровый лист действует ниже. Он тоже уничтожает широкий спектр вирусных именно инфекций, но он действует на слизистую желудка и кишечника верхних отделов. Поэтому вирус, он имеет такое свойство, он начинает сверху всегда с головы действовать и спускается вниз. И если вирус очень сильный, то он также может поражать и кишечник, и почки, и желудок. Понимаете? И вот когда, допустим, человек чувствует, что простуда уже начинает отходить, он не так сильно болеет, вроде уже нет температуры, то в этом случае хорошо попить, ну или просто добавлять листы, лавровый лист в суп побольше. Тогда в этом случае вирус на уровне желудка будет уничтожен, на уровне нижней части тела. А если вирус пошел ниже, то тогда хорошо на него действует уже ягода можжевельника. Есть такие специи, ягоды можжевельника. Можно их тоже добавлять в пищу, заваривать, пить как чай. Вот, они тогда ниже действуют. То есть на каждом этапе вирус можно на вирус воздействовать по-разному. Но вот если говорить о куркуме, то она мощнейшим образом влияет именно на легкие. Она широкого спектра действия, она также подавляет многие бактерии, в том числе и стафилококки, и стрептококки. Поэтому, допустим, если у ребенка ангина, можно просто полоскать ребенку рот с водой с куркумой, ромашкой и календулой. Вот эти три вещи, которые лечат бактериальную ангину. Она в основном возникает в результате влияния стафилококка и стрептококка, которые любят сладкий вкус. А дети любят сладкое очень, поэтому они часто болеют ангинами. Это из-за того, что у них кровь слишком сладкая. И если полоскать с куркумой рот, то это очень быстро решает вопрос с ангиной тоже. И куркума, она действует также и на легкие. Поэтому чай с куркумой, допустим, чайная ложка куркумы с медом и плюс лимон, потому что лимон, он охлаждает кожу и снижает температуру тела. Если у человека начинается температура, то вот этот состав куркума с медом и плюс лимон очень хорошо дает возможность не заболеть пневмонией или препятствовать ее очень быстрому развитию и осложнениям. Ну, как бы не буду тянуть кота за хвост, скажу вам честно, что я как бы не сидел сложа руки, используя и разные методы воздействия на вирус изучал. Уже примерно 2 года у нас существует порошок такой противовирусный, который действует рефлекторно. И мы ставим повязки на левую руку, на левую ногу с этим порошком. Кто из вас носит такие повязки? Поднимите руку. Как у вас успехи? Не болело, да? Я ношу постоянно. Вот у меня вот в таких повязочках, там внутри пакетик, и даже он не касается тела, там просто порошок, и он действует 24 часа, потом я новый меняю. Вот, но у нас появился еще более крутой метод, это тоже я не отменяю, я его ношу. Метод заключается в том, что я смешал 8 видов масел различных, антиковидных. Это куркумовое масло, масло с хвои сосны, гвоздичное масло, масло нима, лист нима, потом масло эвкалипта, масло калинжи, семян калинжи или черного тмина тоже воздействует на вирусные инфекции широкого спектра действия. Потом масло лаврового листа, 8 масел, короче. Я смешал их в определенных пропорциях, которые дают возможность не только делать профилактику вирусных инфекций, а также улучшать кровообращение, улучшать мозговую деятельность, улучшать работоспособность человека и так далее. И вот эта смесь масел мы сделали так, что там как бы их можно брызгать в нос и в рот. Я вот сюда приехал к вам, я побрызгал себе этим маслом в нос и в рот. И это масло у меня на слизистой оболочке будет держаться 6 часов, наверное. И это значит, что все вирусы, которые попадут у меня в рот и в нос, а это 90% попадания вируса в организме, все они будут уничтожены. Поэтому я уже где-то 8 месяцев пользуюсь этими маслами, и я вообще не болею. Сначала мы изобрели такое, еще рыжиковое масло я забыл. Ну, самое простое, это рыжиковое масло смешать с куркумой. Вот в стакан рыжикового масла, вот 1/4 куркумы, взбалтываете и смазываете нос себе просто пальчиком там или тампончиком и рот. И пошли на лекцию. Но лучше у нас на сайте tarasunov.ru есть раздел «Клубы благость». А там, в этом разделе, можно заказать, и вам пришлют вот этот вот флакончик с маслом, которого хватает там на несколько месяцев. И он стоит там 500, что ли, рублей. То есть можно несколько месяцев брызгать себе, профилактику делать и не болеть. А если заболели, то можно лоб помазать этим маслом еще. И вообще тогда вы выздоровеете просто очень быстро. Ну, то есть, это настолько надежная методика и простая. И она дает широкий спектр действий, профилактику от всех практически вирусных инфекций, какие есть. Поэтому рекомендую вот эти средства. Теперь, если говорить вообще о вирусных инфекциях, то мы изучали тоже, исследовали в основном, кто болеет. И пришли к такому выводу, что вот коронавирусы, вот это вот тип вирусов, который сейчас в основном распространен на Земле, они, это вирусы, которые садятся на микрокапилляры. И сам вирус по себе, он инертная, это инертная субстанция, он не может просто внедряться, как говорят, в организм. У него нет такой возможности. Вирус попадает в организм через воспаление в этих сосудах и трещины, когда барьерная функция микрососудов нарушена. И эта барьерная функция нарушается в результате того, что человек, поев на ночь, обожравшись на ночь, он, у него возникают токсины, потому что пища ночью плохо переваривается. Пища переваривается за счет активности солнца в организме человека. И когда солнца нет, то пищеварение сильно снижается, и когда человек лежит, то у него все эти токсины поднимаются вверх. И у каждого человека по-разному. То есть у кого-то они остаются в бронхах, поэтому некоторые люди с утра кашляют. Откашливают что-то каждый раз. Кто-то сморкается, значит до носа доходят токсины. Кто-то, у кого-то до горла, у кого-то гнойнички в глазах с утра. А кто-то чувствует тяжесть в голове. И вот там, где человек чувствует, там и войдет вирус. Он может войти через слизистую носа, может войти через слизистую бронхов. Может войти через слизистую горло, носоглотки и так далее. Причина входа – это микровоспаление, там, воспаление микрокапилляров, которые возникают от поражения токсинами организма. У меня просьба большая, а есть какие-нибудь окна, которые можно открыть? В помещении не хватает воздуха, и это обычное дело. Ну, то есть, вентиляция никогда не справляется в таких помещениях, и надеяться на нее бессмысленно. Тем более, есть вентиляция, но она никогда не справляется. Нужно открывать двери и лучше всего окна. Если окна есть, то 2-3 окна открыть, и воздух начинает идти сразу. Пожалуйста, организаторы, займитесь этим вопросом, иначе сейчас люди будут зевать, краснеть. Знаете, это признаки нехватки кислорода. Лицо краснеет, и человек начинает зевать, и полусонное состояние. У кого вот сейчас такое? Поднимите руку. Это значит, что воздуха не хватает уже. Окна есть открыли, или все окна не открываются? А здесь вот в помещении есть окна что-то? Лучше с этой стороны открывать, вот где я сижу, потому что тогда никого продувать не будет. Есть там окна, нет? А? Нету? Открытые они? А? Если они открыты, значит надо убрать шторы. Потому что даже если окна открыты, а шторы есть, то никогда воздух не заходит. Воздух заходит только в свободное пространство. И открыть надо шире. О, воздух пошел. А, так это вот эта штука мешает. Надо ее убрать просто. Для того, чтобы ее убрать, надо использовать разум. Надо взять, поставить стул, поднять ее вверх. Там, скорее всего, есть перекладинка, и через нее переложить как бы. Или второй вариант, поставить какую-нибудь распорку, которая будет держать эту штуку. Надо это сделать, иначе я не буду читать лекцию, буду ждать, потому что вы меня отвлекаете своими действиями. Кто-то должен открыть окна. Ну что, вроде воздух пошел, да? Хорошо. Видите, легче думать стало. Так? Итак, вот эта проблема токсинов, она колоссальная, потому что большинство людей переедают на ночь. И причина переедания на ночь, это не то, что они, им так хочется. Они не могут снять напряжение. Поэтому основной бич человеческого общества – это напряжение, а не грипп или там коронавирус. То есть человек перенапряжен, вечером наедается, у него... Токсины идут в верхнюю часть тела, там начинаются микровоспаления, в которые заходит вирус, который уже сидит в организме. В результате начинается вирусная инфекция, которая часто заканчивается смертью или инвалидностью. Многие люди пострадали от коронавируса и получили какие-то осложнения. Поднимите руку, кто получил осложнения. Есть такие? Сейчас мы тоже займемся этим вопросом насчет осложнений, но чуть попозже. Итак, что делать, если человек заболел? Если человек заболел, то нужно купить заранее рыжиковое масло в магазине, купить куркуму, смешать вот так, как я сказал, то есть стакан рыжикового масла, 1/4 стакана куркумы, смешать это все и мазать все тело 3-4 раза в день маслом с куркумой и ходить... Весь желтый. Я не шучу. Если вы будете вот так, все равно вы на работу не пойдете, у вас температура, вам плохо. И вот вы в масле ходите в таком. И за 1-2 дня вы вылечиваетесь от коронавируса. Можно также параллельно пить с куркумой чай. Вот, и если у вас есть вот этот спрей с маслами, то еще лучше. Им можно мазать лоб, им брызгать в нос и в рот. Когда человек брызгает в нос и в рот, то рефлекторно вирус лечится по всему организму, через слизистые оболочки идет воздействие. Также в кровь из носа и из рта, в кровь попадает эта смесь масел и тоже уничтожает вирусы в крови. Да? Так.
А я, например, не могу так сделать, но можно такое, что куркума не подходит?
Да, вам не подходит куркума. Но есть иголки сосны, например, они вам подходят. Можете вместо куркумы использовать иголки сосны. Можете рыжиковое масло смешать, просто и продается в таких эзотерических магазинах, продается хвойный экстракт. Масло, хвойное масло найдите. Можно смешать рыжиковым маслом вот это хвойное масло 1:10. И мазаться просто этими маслами. Можно купить у нас масло вот это и смазывать себя. Есть нимовое масло еще. Можно купить в аюрведических магазинах нимовое масло. Можно купить масло черного тмина. Если вы масло 1/10 масла черного тмина смешаете с рыжиковым маслом, то вы можете им мазать все тело, обтирать. И это вам все подходит. Да, это понятно. Это много таких примеров, тысячи таких примеров. Я читал лекции, люди все болели в зале, сидели, я не болел. Они подходили ко мне и такие вот так близко, вот, «Аля Кинадьевич!» Как бы, и все равно нормально, проблем нет. У меня было такое, что я заболевал, но очень незначительно там, буквально чуть-чуть слабости, все. Потому что я носил эти повязки, масло мазался, там все делал, профилактику. Ну, в день можно просто добавлять чуть-чуть там, я не знаю, щепоточку в пищу. Мы говорим с вами о лечении, о профилактике. Вот. Очень важно понять, что можно просто мазать, можно просто смазывать руки куркумой. Просто мыть с куркумой там, допустим, руки. Ну, чуть-чуть взяли там, чтобы даже не было видно, чтобы не красило даже, а так чуть-чуть просто. Это тоже будет рефлекторно влиять на возможность заболеть. Ну, то есть, астрологи ведические людям просто вот в пандемию советовали мазаться куркумой, ходить желтыми прямо, желтыми лицами и руками. Ну, в Индии это нормально, они это понимают, потому что это и в их культуре, вот в куркуме обмазанном ходить. Детей купают в куркуме, вот маленьких детей в Индии купают в куркуме, их прямо обмазывают, а потом смывают водой, и у них, ну, чуть-чуть желтенькое лицо остается, потом проходит это все, и вот это все всасывается, они вообще не болеют у них, те, кто так делают. Итак, иммунитет. Иммунитет или способность не болеть, это то, что человек должен вырабатывать в своем организме. Он, иммунитет состоит из трех составляющих. Здесь нельзя разговаривать, вы мешаете. А, я понял. А? А, я понял. Дело было не в бобине, дед папа Татап сидел в кабине. Я понял. Хорошо, отлично. Все, подняли шторы. Хорошо. Итак, иммунитет. Есть три составляющие иммунитета. Первая составляющая – пища. Если человек питается так, что у него копятся токсины в теле, то он никогда не будет иметь хорошего иммунитета. Больше того, токсины, они являются, ну, как бы, элементами, которые приводят человека постепенно к нарушению иммунитета и приводят к доброкачественным, злокачественным опухолям в конечном счете. Ну, как бы есть два вида токсинов. Есть токсины, которые нарушают иммунитет, это токсины непереваренной пищи. Это первый вид токсинов в организме. А второй вид токсинов – это лишний вес. Вот те токсины, которые дают человеку слабость, нарушение кровообращения, эти токсины дают возможность, ну, вирусу активно размножаться в организме. А второй вид токсинов – это лишний вес. Они на вирусы не влияют, хотя лишний вес – это тоже как бы сильная предрасположенность к вирусным инфекциям. У меня есть одна главврач, знакомая инфекционной больницы, и я ее спросил, вот у тебя есть ощущение, когда человек, ну, может умереть от коронавируса? Она говорит, а что тут, говорит, ощущение? У меня есть очень четкое ощущение. Он говорит, если поступает больной, она сказала, жирный, поступает жирный больной, у него температура больше 38, значит труп. И мы, говорит, будем стараться лечить его, но у нас ничего не выйдет. Это ее опыт, сын ошибок трудных. Вот, поэтому лишний вес является очень мощным фактором снижение иммунитета организма. И лишний вес — это и есть старение. Это, ну, есть три типа старения в организме. Лишний вес — один из типов старения. То есть лишний вес — это первая стадия вот этого типа старения, одного из трех. Вторая стадия — доброкачественной опухоли, а третья стадия — злокачественной опухоли. Это не то, что там, где сейчас находится доброкачественная опухоль, там будет потом злокачественная. Нет, это просто стадии. Вот, допустим, если у человека есть лишний вес, надо ждать доброкачественных опухолей в организме. Если у человека есть доброкачественные опухоли в организме, значит, надо ждать злокачественных. Как с этим справиться, избавиться? Для этого нужно совершать две аскезы. Три аскезы. Первая аскеза – это правильно питаться. Вторая аскеза – это пост на воде. И третья аскеза – длительное непрерывное движение. Они избавляют человека от лишнего веса и доброкачественных, и злокачественных опухолей. Но об этом мы чуть попозже будем говорить. Итак, вы не устали от меня еще? Нормально? Итак, смотрите, давайте вообще возьмем просто, вот, ну, мы говорим о здоровой жизни, да? Давайте начнем с самого начала, системно мыслить по этому поводу, по поводу здорового образа жизни, системно мыслить. Первое, что надо понять, что у человека есть психическое тело, которое дает здоровье физическому телу. Ну что такое психическое тело? Это энергия, которая движется по организму. Вот эта энергия, если попросту сказать, должна быть счастливой. Вот если человек счастлив, у него нет болезней. Понимаете, есть два понятия вот в аюрведе. Аюрведа означает «наука о жизни», переводит санскрит. В этой древней науке существует два понятия здоровья. Первое понятие – это когда человек чувствует себя больным. Это называется, ну, или не чувствует себя больным. И это понятие называется арогья. Рогья означает болезнь, а означает отсутствие. То есть человек не чувствует, что он болен, значит, он здоров. И второе понятие называется свадьяя. Свадьяя означает счастье. Ну, то есть, допустим, если человек инвалид, и он чувствует себя счастливым, он больной или здоровый? Согласно нашей медицине, он больной. Ну, инвалид, там у него ног нет, там, или еще что-нибудь. Он счастливый. Согласно нашей медицине, он больной. А согласно аюрведе, он здоровый. Ну, то есть, больной — это тот, кто не чувствует себя счастливым. Потому что энергия счастья в организме, или, как веды говорят, энергия праны, является основой для здоровья. Если человек не чувствует себя счастливым, значит, у него вот энергия, ну, то есть, вот энергия, которая движется по телу, она питает внутренние органы. Есть разные виды счастья. Например, сердце питается отсутствием обиды. Печень питается отсутствием гнева. Кишечник питается отсутствием суеты. Мозг питается отсутствием перенапряжения. Если у человека перенапряжение, страдает мозг. Если обида – сердце. Если гнев – печень. Если суета – кишечник. Если человек не умеет отдыхать, позвоночник страдает. Не умеет переключаться, снимать себе напряжение. Отчаяние приводит к болезням суставов. В отчаянии. Сейчас люди в отчаянии живут. Суставы начнут страдать. Поэтому все виды несчастья дают какие-то виды болезней. И счастливый человек в целом, он однозначно становится здоровым, потому что организму хватает энергии для здоровья. Организм – самовосстанавливающаяся система. Большинство врачей считают, что если, допустим, у меня коленная чашечка подтерлась, значит, ее надо заменять. Ну, то есть поставить искусственную коленную чашечку, и тогда мне будет легче. У меня один знакомый начал бегать, и у него появился в мениске, в коленном, появилась киста. Ему сказали: вам нужно прооперироваться и поставить искусственный мениск. Я ему сказал: перестань бегать, ты слишком быстро начал бегать и долго. Ну, то есть он сразу на 16 километров вышел с места в галоп. Вот. И организм не выдержал такой нагрузки. Он начал ходить. Вместо этого начал 4 часа ходить, вместо 2 часов бега начал 4 часа ходить. И через 3 месяца у него перестало болеть колено. Потом он пошел, сделал снимок, оказалось, что кисты уже нет. Куда она делась, если организм не восстанавливается, тогда куда делась киста? У меня были изменения в поясничном отделе позвоночника, почти во всех позвонках. Сейчас изменений нет. Но можно было тоже все позвонки поменять на искусственные. Понимаете, ну я просто начал правильные вещи делать в жизни, и у меня все восстановилось. То есть организм восстанавливающей системы. Понимаете, даже, допустим, я ремонтировал каждый год зубы. И они постоянно гнили с детства. Но сейчас они у меня не гниют, хотя половина зубов уже искусственные. Там коронки всякие, там, но то, что осталось, то не гниет. Почему? Потому что есть правильный подход к жизни. То есть я для себя правильные вещи сделал, начал делать, и у меня начало восстанавливаться здоровье. Вот сегодня я, когда прилетел с Москвы на самолете, я поехал сразу куда? С самолета? В баню. И друзья мне предоставили баню, но они не знали, что бассейн должен быть с холодной водой, а не с теплой. А если бассейн с теплой водой, потом в парную с теплой, потом опять бассейн с теплой водой, я перегретый. И я пошел, лег на снег. Слава Богу, еще у вас в Казани снег не растаял. Вот, я лег на снег и пролежал на снегу на улице минут 15. На снегу пролежал, потом пошел в хамам, потом опять на снег. И чувствую себя, как заново родился. Но если вы ляжете на снег, пролежите 15 минут, многие из вас, то вас придется уносить на носилках. Не встанете уже с этого снега. Вы все узнаете сегодня, но всему свое время. Итак, дорогие мои друзья, если бы 5 лет назад я лег на снег, то я бы заболел. Но сейчас я не заболел. На это есть свои причины. Я вам сейчас буду эти причины рассказывать, но постепенно. Итак, есть определенный метод, который не мной придуман, он придуман природой, и люди его знали давно. Метод, который дает человеку возможность быть счастливым, здоровым и жить очень долго, без болезней. Интересно? Уже как бы... Но дальше будет не очень интересно, потому что для этого нужно делать такие вещи, которые делать не хочется. Хочется вот ничего не делать, пить какие-нибудь таблеточки, допустим, там доктора Мома или доктора Тарцунова, там, ну, какие-то, изобрел бы какие-нибудь таблеточки. Вот пьешь, ничего не делаешь, лежишь на кровати и живешь 90 лет. Такого не бывает, это просто обман. Итак, энергия счастья. Энергия счастья в организме имеет три составляющие. Первая составляющая называется стремление к вечности, желание вечности. И в природе стремление к вечности зависит от силы воли человека. Сила воли человека формируется с помощью длительного движения. Поэтому говорят движение жизни. Потому что когда человек двигается долго, он тренирует свою силу воли и энергию вечности в организме запускает и поддерживает. Если человек, допустим, в Аюрведе есть такой симптом, допустим, человек даже не смотрит на пациента, он говорит, больной выходит из дома или нет? И ему говорят, больной не выходит из дома. И он говорит, пожалуйста, попросите больного выходить из дома и гулять каждый день. И ему говорят, больной не может уже ходить, потому что у него сильная слабость. И тогда врач говорит, я им помочь не смогу. Если он захочет все-таки ходить каждый день, тогда мы его вылечим. Почему так? Потому что энергию вечности поддерживает природа. Человек не замкнутая система, понимаете? И сама пища, которую мы там, белки, жиры, углеводы, витамины, она в какой-то степени только поддерживает прану или психическую энергию в организме, потому что в любом продукте есть психическая составляющая, есть физическая. Вот, допустим, чем отличается арбузный сок от свежего арбуза? Вот если вы вот взяли арбуз, выжили его, это же то же самое получается, правда, с точки зрения химии? Ничего же не испарилось. Вы выпиваете этот арбузный сок, и вы в туалет ночью пойдете? Не пробовали? А я вам точно скажу, вы в туалет ночью не пойдете. Но если вы свежего арбузика съедите, то вы будете стоять на посту возле туалета и будете с удовольствием писать 2-3 раза за ночь как минимум. Вот. Почему? Потому что так действует прана арбуза. Прана или энергия психическая арбуза, она энергию всю выводит вниз. Поэтому энергетический поток энергии идет вниз, и поэтому активизируются сразу почки, активизируется мочевой пузырь, потому что вся вода, энергия вся вместе с водой, вместе с энергией вода идет вниз в организм. И поэтому, допустим, арбуз и дыня, которые энергию ведут вниз, рекомендуется, допустим, мужчинам, у которых импотенция, чтобы энергия шла вниз, чтобы активизировала их половые функции. Женщинам тоже рекомендуется, у которых гормональные функции снижены, чтобы энергии больше шло вниз, нужно арбузы и дыни есть. Они энергию ведут вниз в организм. Ну, то есть мы говорим сейчас об энергии. И если, допустим, вы вареный арбуз съедите, то ничего у вас не активизируется, потому что мы говорим о пране. Что такое прана? Это, ну, это то, что наполняет овощ или фрукт. Вот, допустим, если яблоко такое сморченное, мятое, вы будете его покупать? Оно сладкое, но оно невкусное. Вкусное означает прана. Если яблочко такое крепкое, такое упругое, значит, мы покупаем, да? Оно вкусное, сладкое. То же самое маленький ребенок, на него смотришь, он такой, такой крепенький, такой вот трогаешь, он такой весь, вот. И его хочется даже попу поцеловать. Ну что он такой очень крепенький. Вот. Но бабушку в попу никто не целует, потому что праны уже меньше. У нее кожа такая, как вот рямба такая. Вот. Праны уже меньше. Но у ребеночка маленького, у него много праны. Понимаете, это энергия праны. Есть старенькое яблочко такое, как бы сморченное. Оно никому не нужно. А есть такое упругое молодое. И молодое хочется кушать. Вот это, когда мы кушаем молодое яблочко, мы наполняемся праной, и у нас появляется хорошее настроение. Понятно, что такое прана? Это энергия хорошего настроения. Так вот, запомните, в яблочке по отношению к природе 1:10. Вот почему человек, допустим, в какой-то момент ему трудно заставить себя выйти на солнце, на свежий воздух, на ветер? Потому что человек не выдерживает праны природы. Это означает, что у него уже организм работает не на развитие, а на угасание. Он не может выдержать солнце, не может выдержать свежего воздуха, не может выдержать снега, не может выдержать воды. И доктор говорит, на ветре не надо ходить, на земельку не надо ступать, на солнце не надо ходить. Надо как бы лежать дома, лежать у себя на кровати, и ручки вот так вот, вот так вот надо. И тут свечечку, свечечку вот так вот надо, вот. Вот, понимаете? Но это неправильное мышление.
Посмотри, как ярко светит свети, облака по небу проплывали.
А можно погромче сделать? Я вот на всю сделал свой звук. У нас есть кто звуком занимается? Нам надо погромче. Погромче надо, да. Я уже на полную как бы.
У нас нет пункта погромче, когда обычно, к сожалению. Если только в компьютере прибавить.
А у меня все уже прибавлено.
Ну, нам не оставили.
Ну, вы в следующий раз погромче сделайте по максимуму.
Хорошо.
А я потом сделаю поменьше. Порегулирую.
Дуешь, как нежно дует ветер,
глазах твоих он играет, а ты идешь красивой походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе сказать, это очень просто, независимо стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делом себя изменить, одолеть все вредные привычки. Ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно. Стоит только захотеть, и все возможно. Ты всегда пример для подражания, и об этом все в округе знают. По плечу любые испытания, и ничто тебя не напрягает. Если даже неприятности коснутся, только о хорошем твои мысли. На тебя все готовы оглянуться. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе сказать, это очень просто, независимо стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делом себя изменить.
Итак, три энергии, разрушающие человека. Первая энергия – это отсутствие стремления к вечности или слабая воля. Вот, допустим, человек не хочет рано вставать, значит, это желание умереть. Вот он не хочет встать, хочет полежать, поспать, это значит, что он умирает. У него запускаются механизмы снижения воли, снижения энергии, снижения долголетия. Также человек, допустим, не может отказаться от вредных привычек, не может заставить себя работать, не может заставить себя куда-то пойти, что-то поменять, что-то сделать. Это не потому, что он плохой, а просто у него нет энергии определенной. Эта энергия называется энергия вечности или энергия силы воли, и она вырабатывается длительным непрерывным движением. Когда у человека этой энергии не хватает в организме, то она все равно нужна для жизни. И в организме возникают такие как бы зоны отчаяния, нехватки этой энергии. Эти зоны отчаяния означают, что человек становится очень напряженным в каких-то зонах, очень напряженным становится. И это напряжение постепенно имеет три стадии. Первая стадия. Человек чувствует, что его сковывает, ему тяжело, он напряжен, и у него туго соображает мысли. Ему очень трудно себя заставить что-то делать, он чувствует, что он скован и напряжен. Вторая стадия – это боли, спазмы. Вот, допустим, у кого-то мигрени, у кого-то боли в суставах, в позвоночнике. Запоры – это тоже эта стадия, стадия боли. Гипертоническая болезнь, спазмы в сосудах, давление повышается. Это вторая стадия. И третья стадия вот этого напряжения – это срыв организма. Это означает уже инсульт, инфаркт, контрактуры в суставах, вот, тяжелейшие мигрени, которые приводят к психическим заболеваниям и так далее. Вот три стадии старения. Есть старение постепенное, а есть старение циклическое. Вот циклическое старение, оно зависит от этих трех видов старения, которые я вам начал перечислять. И один из этих видов старения называется нехватка энергии вечности или нехватка энергии воли человека. Или неспособность к длительному движению. Если человек видит, что он уже не может долго ходить, значит он не сможет рано вставать, у него не хватает энергии воли, у него будет напряжение в организме, потом спазмы, потом контрактуры и так далее. Короче, понос, судороги, смерть. Ну, если ускорить процесс мышления. Второй вид старения – это нехватка энергии любви. Три вида счастья у человека есть – это вечность, любовь и знание. Нехватка энергии воли или энергии праны или длительного движения. Я вам рассказал. Нехватка энергии любви. Второй вид старения. У человека портится настроение. Он не чувствует счастья. Этот вид старения живет в настроении человека. Есть люди со сниженным настроением. Есть люди с повышенным настроением. Настроение, когда повышенное, то человек, у человека работают нормальные гормональные функции, у него хорошо усваивается пища, у него он никогда не толстый. Потому что когда человек поправляется, это признак того, что этот вид энергии, который я сейчас вам описываю, начинает страдать в организме. Ну то есть, когда у человека энергия любви или энергия настроения начинает страдать в организме, то у человека нарушается правильное движение усвоения веществ. Он, ну, как бы цикл усвоения страдает. Пища не допереваривается, она не идет в энергию, в деятельность. Она как бы застаивается и откладывается в жир, откладывается в токсины. То есть у человека на первой стадии появляются жиры, токсины, на второй стадии появляются хронические инфекции и лишний вес, а на третьей стадии появляются тяжелые, непреодолимые инфекции, такие как туберкулез, там, красная волчанка, ревматизм или злокачественная опухоль. Это терминальная стадия развития вот этого вида старения. То есть, еще раз повторяю, человек может жить до 95 лет и спокойненько умереть. Я говорю сейчас не об таком виде старения, а о циклическом старении. Циклическое старение означает, человек преждевременно умирает. У него кончается какая-то определенная энергия в организме, и он скоропостижно умер от того, что у него инсульт. Это первый вариант старения. Второй вариант – это лишний вес, доброкачественная опухоль или злокачественная опухоль. И третий вид старения – это когда у человека не хватает энергии знания. Когда энергия знания в организме начинает застаиваться, то человек начинает гневаться, обижаться, и у него происходит сильный перегрев психический в организме, то есть физический перегрев, а психический у него появляется неспособность терпеть. Ну, то есть первый вариант, мы говорили, человек не может себя заставить, он чувствует безволие. Он говорит, я не могу так больше жить, я не могу работать на этой работе, я ухожу оттуда. Я вообще не хочу никого видеть, я хочу быть один. Вот. А второй вариант, это когда человек не может терпеть. Я не могу терпеть этого человека, я обижен, я разгневан, мне все раздражает. Я не могу работать на работе, потому что меня там все раздражает. Это второй вид, третий вид старения, который называется неправильная работа энергии знания в организме. Это энергия знания или способность терпеть, прощать, принимать, относиться по-доброму ко всем. То есть энергия знания, когда правильно работает в организме, у человека ощущение доброты ко всем, доброты. Если есть злоба, неприязнь, раздражительность, значит энергия знания не усваивается в организме как надо. И это приводит сначала к жару лишнему в теле и воспалительным процессам. Сначала жар. Человек чувствует, он перекрывается по вечерам. Ему тяжело заснуть, потому что жарко. Он открывает форточки. Вот. Дальше вторая стадия в теле – это воспалительный процесс. Воспаление желудка, воспаление печени, воспаление почек, воспаление слизистых оболочек мозга, там, в смысле оболочек мозга или слизистых оболочек в организме, там, рот, желудок, кишечник там, и так далее. Понятно, да? Извините, что я заговариваюсь немножко, много информации. Вот. Жар в теле или эмоциональная лабильность психики, обидчивость, гневливость. Это признак нарушения энергии знания в организме. Это приводит к психическому истощению. Люди не могут жить вместе. Они говорят, мы несовместимы. У нас нет совместимости. Совместимость тут ни при чем. У вас неправильный образ жизни. Вы теряете силы. У вас неправильно движутся энергии в организме, и поэтому вы страдаете. Очень важно понять, что вот эти все вещи, которые я вам сейчас объясняю, они все логически неправильно людьми воспринимаются. Вот, допустим, лишний вес, человек говорит, у меня такая конституция. Если человек не переносит близкого человека, говорит, у нас несовместимость. Он идет к психологу, ему говорят, да, у вас несовместимость. Идет к астрологу, астролог говорит, да, у вас точно несовместимость. Понимаете? То есть люди не понимают, что они неправильно живут. Неправильный образ жизни рождает эти три вида нарушений в организме. Я сейчас буду говорить, что такое правильный образ жизни и что это не рождает эти нарушения. Мы будем об этом сейчас говорить тоже. Но я вам сначала описываю ситуацию вашей жизни. Потому что у вас у всех есть один из этих трех видов нарушений. Я могу пальцем показывать, и это все разрушает вашу жизнь. Допустим, если у вас непереносимость людей, то вы останетесь один. Если у вас нет воли, не хватает энергии воли, то вы потеряете работу. Если у вас настроение снижено, то значит вы войдете в депрессию и будете себе и другим причинять беспокойство. Депрессия или сниженное настроение является 80% бесплодия. Это неправильная энергия счастья в организме. Гормоны сразу начинают работать плохо и рожать ребенка невозможно. Ребенка нет, тоже семья рушится, потому что мужчина думает, найду себе другую, которая может рожать. Уже не весело, да? Итак, постепенно вот эти вот копятся энергии плохие в организме. И человек входит в состояние усталости. Когда вот эта энергия воли уже приходит в предел, то есть человек чувствует усталость в жизни. Потому что энергия воли, она не дает двигаться энергии в организме. То есть у него блоки внутри стоят, волевые блоки. И он чувствует сильную усталость. Не может нормально жить, функционировать. И он не знает, что с этим делать. Это реклама лекции доктора Дарсунова. Будут рады вам всегда. Да? Ну, то есть, если усталость уже невозможно снять, значит, надо идти на лекции. Деваться некуда. Хорошо. Ладно. Поехали дальше. Итак, давайте изучать эти вещи очень серьезно. Вот смотрите, есть энергия вечности. Энергия вечности по-другому называется прана, это энергия свежего воздуха. Когда человек чувствует свежий воздух, он как раз соприкасается с этой энергией, и у него влечение входит в организм. Через счастье, через любовь свежего воздуха. Вот вы, допустим, идете с работы, вам некогда думать о свежем воздухе. Почему? Потому что вам нужно много дел. И для того, чтобы свежий воздух вошел в организм, для этого надо войти в состояние настоящего времени. Это значит, что нужно соприкасаться с природой. Вот вы, допустим, идете по улице, и ваша психика находится где? В будущем. Надо приготовить семье, надо убраться там, надо еще что-то сделать. Это значит, что вы не будете лечиться. Вы себе сокращаете жизнь. Потому что вам сейчас надо просто дышать воздухом и желать всем счастья. Когда человек желает всем счастья, он соприкасается с энергией настоящего времени. Он живет сейчас и дышит той силой, которая ему продлевает жизнь. Это сила воздуха. Вы скажете, ну у нас нет в городе свежего воздуха, Олег Геннадьевич, у нас воздух весь загазован. Вы говорите о химии, а я говорю о пране. Прана – это то, что нельзя испортить, понимаете? Это тонкая психическая энергия. Она возникает в результате света Луны и света Солнца. Ну, то есть это очень тонкая энергия. Даже если все будет сгазовано, все равно прана будет оставаться в атмосфере. И если вы будете любить природу, то вы таким образом праной этой будете дышать. Или второй вид энергии, это энергия знания. Она связана с энергией Солнца. И когда человек чувствует Солнце, он наполняется вот этой энергией способности прощать, принимать судьбу, радоваться. Слово «ра» означает солнце. Да, «ра» – «дасть». «Дасть» означает «давать». «Радость» – это значит «дарить солнце». Дарите солнце, как весенние цветы. И увидите, вам вернется весь цвет его доброты. Ну, то есть, поэтому, когда человек идет по улице, он должен желать всем счастья, радоваться. Радоваться означает принимать энергию Солнца, отдавать, принимать энергию Солнца, отдавать. И энергия радости, и тогда у человека появляется возможность убрать воспалительные процессы из организма. Понимаете? И энергия любви. Энергия любви – это энергия воды, то есть, ну, как бы энергетически это энергия воды. Море дает любовь. Солнце дает знание или радость, и воздух свежий дает вечность. Вот эти три энергии, они нужны человеку. И любовь это не только море, это также психика человека. Тоже надо понять, как вообще настраиваться на жизнь. Вот сейчас, допустим, человек на улицу выходит, он что на улице видит? Машины видит, да? А раньше что люди на улице видели? Людей видели. Так? И любовь от чего возникает? От того, что у меня определенная правильная реакция на людей. И любовь это что такое? Это энергия, которая движется в организме и дает возможность нормально жить. Вот посмотрите, как далека от нас сейчас эта песня. И как она нам нужна. Как нам нужно именно вот такое восприятие мира, потому что оно дает здоровье. Вот мы так уже не смотрим на людей. Понимаете, это в этом большая проблема, проблема нашей жизни.
На улице. Медленно пойду по улицу, лесом пойду, золотом звонким я и подарю. Золотом звонким я и подарю.
Видите, у нас нет такого мышления. Мы не радуемся природе, мы не радуемся людям. А на самом деле любовь – это энергия природы, это не энергия человека. Вот люди почему сейчас не любят друг друга? Потому что они не любят природу. Даже если взять все песни про любовь, они все всегда на природе поются. Понимаете? Потому что без природы нет любви. Вот представьте, два человека, девушка и парень, они сидели в компьютерных играх, потом такие, как бы. Я тебя люблю. Сейчас даже есть иролаж такой, парень как бы звонит девушке. Ой, давай встретимся там. Пришли, сели на лавочку, посидели такие и молчат. И потом, когда расходиться начали, опять телефон звонят, опять начинают разговаривать. Пришли друг к другу, и у них сил нет общаться, потому что у них нет энергии. Это феномен вот этого вот истощения. Люди не могут жить рядом друг с другом. Вот сейчас, допустим, вам врачи что советуют, когда метель метет? Дома сидеть? А я бы посоветовал врачам включать вот эту песню. Видите, вы успокаиваетесь, да? Песня звучит. Хорошо становится. Вы вспоминаете вот эту метель снежную. Детство, да? А почему вот в детстве мы любили метель? Вот все убегают с улицы, а вы на улицу. Почему, как вы думаете? Да, у детей есть сила. Они могут играться на улице, могут в снегу сидеть целый день. Могут в ледяной воде купаться, потому что Бог им это дает просто как награду. Ну, понимаете, я вспомнил детство. Мне 57 лет, и я вспомнил детство. Я сегодня пролежал на снегу минут 15. А мой помощник Максим не смог пробежать, он пролежать. Он лег и встал. Потом надел полотенце, полотенце уже полежал. Ну, потому что он на 15 лет моложе. Опыт не такой жизненный. Итак, есть энергии, которые нас лечат. У человека есть, он как кокон, вот. Человек как кокон, у него есть 5 слоев энергетических. Каждый более глубокий слой лечить тяжелее, потому что до него трудно добраться с помощью воздействия на себя. Аскезы лечат человека. Каждый из этих трех энергий есть своя аскеза, которая прочищает вот эти 5 слоев психических и дает человеку возможность долго жить. Потому что блок, когда возникает в одном из этих слоев, он препятствует нормальной жизни, копит болезни и нарушения жизнедеятельности человека. И этих блоков бывает 3 вида. Бывают статические блоки, которые связаны с энергией знания, когда человек сидит, думает очень много в компьютере, он не двигается. У него возникает нарушение движения энергии знаний в организме. Или как в Аюрведе говорят, доша пита. То есть у него возникает в организме жар, обидчивость, ранимость, непереносимость. Бывает трех видов. Бывает, ну то есть эта энергия, вот нарушение энергии знаний может пойти в три направления. Может пойти в тело, и тогда у тебя будут воспалительные процессы в организме. Может пойти в отношения с близким человеком. И тогда у тебя будет обидчивость, раздражительность, непереносимость близкого человека. Тебе будет очень трудно с ним общаться там, потому что идет туда энергия вот этого жара. И эта энергия может пойти в деятельность. И тогда тебе будет очень трудно соприкасаться с работой. Ты будешь нервничать и переживать по каждому пустяку. Энергия жара идет в работу. И ты думаешь, ну, наверное, мне не повезло. Причем тут не повезло? Ты просто не хочешь жить. Потому что энергия жара побеждается с помощью определенных действий. И есть два типа таких действий. Есть пассивные действия, когда ты соприкасаешься с холодом, с водой, с деревьями и неподвижным положением тела. Нет, вернее, есть пассивное, это деревья и вода. А есть активная аскеза, это неподвижное положение тела. Другими словами, если человек находится в воде, даже не холодной, пусть даже теплой, то у него вот эти блоки статического напряжения начинают постепенно ослабевать, рассасываться и уничтожаться. А если он в холодной воде сидит, это еще быстрее и сильнее происходит. А если в ледяной воде сидит, еще быстрее и сильнее. Но для того, чтобы научиться сидеть в ледяной воде, надо эти блоки ослабить. Потому что, вот, допустим, я лежу на снегу. И периодически у меня тело вот так напрягается, раз и расслабляется, напрягается, расслабляется. Что это такое? Это взаимодействие с этими блоками статического напряжения. И эти блоки могут быть настолько сильными, что ты лежишь на снегу. И когда энергия подходит к этому блоку, то тебе настолько плохо становится, у тебя сердце выпрыгивает, ты бледнеешь, потому что ты не можешь его пробить, у тебя не хватает силы. Значит, это уже дело пахнет керосином. Значит, у тебя скопилось сильно много этой энергии. Ты, значит, на психическом плане уже хорошо постарел. У тебя не хватает здоровья. Люди боятся холода, они думают, что холод это то, что погубит тебя. Нет, это то, что тебя вылечит. Деревья точно так же убирают статическое напряжение, потому что деревья стоят и не двигаются всю жизнь. Если ты садишься просто к дереву и сидишь возле него 1:40, вот сидишь расслабленно просто на стульчике, то дерево все вот эти вот полностью 5 слоев психики тебе пролечивает. И вся энергия статического напряжения или жар в теле весь уходит из твоего тела. Все воспалительные процессы уходят. Просто надо выбрать дерево. Ну как выбрать дерево, допустим? Все зависит от того, где у вас болезнь. Например, гормональные функции лечат тополя, дубы лечат позвоночник. Клены, суставы, вишни, сливы лечат сосуды, березы лечат кожу и слизистые оболочки, ивы лечат желудок, кишечник, пищеварительный тракт. Липа и ольха лечат психику. И осина тоже психику лечит. Осина также лечит сосуды. Что у вас больное, то и все хвойные деревья лечат злокачественные опухоли. И инфекции вирусные тоже хвойные деревья лечат. Просто садишься спиной к дереву. Его не надо обнимать. Ну то есть запомните, обнимать надо мужа, а к спиной к нему садиться не надо. А дерево обнимать не надо, к нему надо садиться спиной. Запомнили? Ну, разница.
А вот если около дерева 1:40 сидеть, то есть должна быть теплая погода, же не холодная?
Нет, можно в шубе. Вот оделся в шубу.
Можно?
Оделся в шубу, взял туристический стульчик, сел и читай книгу. и у тебя будет лечиться пассивно. Это мы говорим о пассивном лечении. Вот, допустим, многие люди не могут, вот вы, допустим, хотите на третий день, чтобы я вам провел молитвенный ретрит, чтобы вы победу над судьбой сделали. Вместо лекции. Хотите? Поднимите руку, кто хочет. А кто не хочет? Кто хочет лекцию? 3 человека всего. Ну, значит, вам их надо уговорить. 3 человека эти. Просто ретрит, я вас проводил хоть раз в городе? Ни разу? Это незабываемое такое впечатление. Это то, что очень редко бывает. Онлайн многие были, а вот ну, онлайн и вживую, это все равно, что с фотографией целоваться жены и как бы по-настоящему. Да? Сейчас все узнаете. Итак, мои хорошие, мы говорим сейчас с вами о лечении жара в теле, нетерпения. То есть 3 варианта. Вот какой вариант у вас, смотрите сами. У кого-то эта энергия идет в отношении. Я не могу терпеть близкого человека, я раздражаюсь, гневаюсь. Это значит, что у вас там энергия туда пошла. Второй вариант. Я не могу устроиться на работу. Поработал чуть-чуть, меня трясет, ухожу. Значит, туда идет. Третий вариант в тело. Это аллергии, воспаления, кожные болезни. Значит, энергия жара пошла в тело. Вот куда она пойдет, это она сама решает. Не мы, это судьба так действует, решает. Теперь энергия напряжения. Она может идти в отношения. Человек чувствует, что он не хочет разговаривать с близким человеком. Он пассивен по отношению к близкому человеку. Пассивен. Нет силы, как бы. Нет силы. Хочу к жене подойти, нет силы. Хочу поздравить ее с днем рождения, нет силы. Хочу признаться в любви, не могу. Это значит, там, туда пошла вот эта энергия в отношения. Или на работу, не могу пойти на работу. Мужик сидит как бы и думает, когда он пойдет на работу. А у него нет возможности внутрь. Потом вредные привычки. Вот теперь энергия вот этих вот, это энергия плохого настроения или энергия токсинов. Она может пойти в тело, это у тебя постоянно простуды, лишний вес, там опухоли там всякие. Вот, эта энергия токсинов может пойти в отношения. Противным становится близкий человек, неприятный, половые расстройства начинаются. Может энергия токсинов пойти в работу, значит, что тебе просто не нравится твоя работа, тебе плохо там на работе, противно. Это все энергии вот эти, причем тут вот, и мы все это в философию превращаем. Мне муж не нравится, все, бросаю. Ну, у тебя просто копится эта энергия, ты следующий тоже не понравится, потому что это не меняется. Если у тебя энергия токсинов идет в отношения, значит тебе этот не понравился, потом следующий не понравится, потом этот, потом сам себе не будешь нравиться. Пять психических цилиндров у человека. На первом психическом цилиндре находится взаимодействие с окружающим миром. Вот если у тебя, допустим, волевой блок на первом цилиндре, значит, у тебя будет сложность выходить на улицу гулять. Улица будет беспокоить. Природа, погода, люди. Но имеется в виду не то, что беспокоить, а будет бояться. Ты будешь бояться ветра, бояться холода, бояться солнца. Это волевой блок. Если у тебя блок, связанный с энергией знаний или чувствительность повышенная, то ты выйдешь на улицу, ветер дунул, у тебя аллергия пошла. А если токсины идут, значит, ты вышел на улицу, на первом цилиндре психическом, да, мы говорим, вышел на улицу, и тебе там что-то как-то плохо, неприятно, настроение испортилось. Так, второй психический цилиндр связан с эмоциями. Допустим, есть люди очень обидчивые. Это значит, на втором психическом цилиндре находится что? Статическое напряжение, там жар. Человек обижается, гневается. Чуть что, чуть его заденет. Не трогай меня. Вот, там просто блок. Блок убрал, и он не обидчивый. Понимаете, я вам рассказываю просто вот эти, физику вот этих всех вещей. Дальше на втором цилиндре, если динамическое напряжение, то чувства, чувства наоборот тупеют. Тупой доцент. Ну то есть, ты меня любишь? Люблю. А чего не улыбаешься? Не знаю. Вот, то есть человек любит, а чувств нет. Чувство не активизируется. Особенно девушкам страшно. Она любит парня, но у нее чувства не вспыхивают. Допустим, он подошел, она не улыбается. Как раз резко не улыбается. Чувства не вспыхивают. Она смотрит на нее и не улыбается. Некрасивая. Красивая, значит, чувства вспыхивают. Радуется. Проблем. Ой, простите, так сейчас уже нельзя говорить. Ладно, я шучу, все нормально. Итак, а если токсины на втором цилиндре, то у человека эмоции извращенные. Вот он, допустим, что-то произошло, допустим, шутку какую-то сказали, он... Ну, то есть у него неправильная реакция идет. И всем неприятно, что он засмеялся. Чего он смеется так? Непонятно. Третий психический цилиндр отвечает за мысли человека. Бывают мысли очень суетливые. Человек думает об этом, а потом об этом, а потом об этом. Мысли — это слова тоже. Начинает об одном говорить, потом о другом. Это значит, что у него там динамический блок, вот этот вот, суета. Бывают мысли чувствительные. Человек думает, раз о чем-то сразу. То есть реагирует на все, думает, чувствительные мысли. Там значит блок, жар в мыслях находится, статический блок. И бывают токсины в мыслях, пошлые все постоянно мысли, токсичные. Пошлые анекдоты. Блоки. Три вида блоков на третьем цилиндре. Четвертый цилиндр – настроение. Бывает у человека депрессия. Это значит, что у него динамический блок там. Холод, энергия, напряжение в настроении. Он такой. И вернее, не депрессия, а напряженное настроение. Настроение тревожное такое. Тревога такая внутри. Тревога. Бывает... Горячий блок или статическая энергия на четвертом психическом цилиндре, настроение. Горячее настроение. Человек переживает постоянно. И бывают там токсины. Это означает депрессия. Он такой, как бы, нет у меня настроения. И пятый психический цилиндр связан с силой воли и адекватностью. Там психические болезни находятся. Понимаете, это просто блоки. А люди воспринимают это катастрофически. Они потому что не знают, что с этим делать. У нас нет науки о том, как эти психические цилиндры лечить. Люди не знают. Вот, допустим, я вчера консультировал семью. Представляете, семья разваливается. Муж, просто изменил жене. 8 лет назад. 8 лет назад, понимаете? Не сейчас, 8 лет назад. Вот жена до сих пор считает, что он ей изменяет, и он не может ей никак доказать, что это не так. И он уже с ума сходит, он не знает, что с ним делать, что делать вообще. 8 лет прошло. А причина заключается в том, что у нее на пятом психическом цилиндре статический блок. Он отвечает за адекватность, этот пятый психический цилиндр. И у нее возникла непереносимость этого поступка. Она не может простить. И у нее разворачивается картина, что он продолжает изменять каждый его поступок, каждое действие. Она воспринимает так, что он как будто бы пошел позвонить этой девушке, если он куда-то пошел. То есть ему никуда нельзя пойти, никому нельзя улыбнуться, ни с кем поговорить. Потому что у нее просто блок там, на пятом психическом цилиндре. Это лечится просто тем, что она, ей в ванне надо сидеть там 50 минут в холодной воде. Ну, какой там, вода 22 градуса. Ну, это прохладная вода, по факту. Вот в проруби, допустим, 5 минут достаточно, чтобы 5 цилиндров пролить. А в теплой воде надо сидеть 50 минут. Ну, допустим, в бассейне вот плаваешь 5 минут, и все 5 цилиндров прочищаются. Или час 40 возле дерева. Просто сел, развалился. Или если ты активно лечишь, то есть еще сильнее хочешь пролечить, тогда стоишь час возле дерева. 12 минут, один цилиндр психически. Итак, мы с вами говорим сейчас о практичных вещах. Конкретно у каждого из вас есть эти блоки, и они мешают вам жить. Причем серьезно мешают. И вы причем думаете, что это непреодолимая вещь. Но просто вы не знаете, что вам надо делать. Итак, статическое напряжение. Как лечить? Вот, допустим, как определить, какое есть у меня это напряжение или нет? Есть простые симптомы. Если у человека копится статическое напряжение или непереносимость чего-то, то ему чаще всего очень трудно заснуть вечером. Вот если вы чувствуете, что вы вечером не можете заснуть, вот лежите и не можете заснуть, значит, у вас копится статическое напряжение. Значит, вам надо вечером просто ложиться в теплую воду, не каждый день, хотя бы раза 2-3 недели. И лежать в воде, вот приятной воде, 50 минут в ванной. Или садиться возле дерева раза 2 в неделю и сидеть час 40 спиной. И вы будете пробивать этот блок, и вы будете ложиться, засыпать хорошо. Когда динамический блок у человека, то он не может, вот смотрите, первый вариант, ложусь спать, вот я могу лечь спать, но не могу заснуть. Это статическое напряжение или непереносимость ситуации. Второй вариант. Человек не может даже лечь спать. Он не может себя заставить лечь в постель, ему надо смотреть телевизор, там блондить, что-то делать, болтать по телефону, но лечь спать он не может. Это динамическое напряжение. Значит, вечером надо прогулки делать. Гулять по вечерам перед сном, просто 15-20 минут прогулялся и уже заснешь. И третий вариант, хочется жрать на ночь, жрать. Кушать здесь неправильное слово, кушают в обед все, а ночью жрут. Вот если жрать на ночь хочется, это значит, что у вас настроение страдает. Настроение. И в этом случае нужно включить очень спокойную музыку, какую-то хорошую. Может, лекцию послушать. Медитация помогает в этом случае. Ну, то есть, надо влиять на настроение. Самый сильный способ влиять на настроение – это пост. Мы об этом поговорим еще. Вот когда человек постится, ему так сильно жрать хочется, что потом настроение улучшается капитально на следующий день. Ну а на самом деле, если без шуток, то человек, когда постится, он в какой-то момент уже, ну как бы, он понимает, что все равно жрать не будет, и поэтому надо радоваться жизни. Деваться некуда. То есть он начинает прочищать вот эту энергию плохую, плохого настроения, прочищать с помощью поста вот этого на воде. Это очень крутой метод на самом деле. Итак, три кита здоровья. Как определить, какое напряжение у тебя внутри? Это можно сделать с помощью аскезы. Вот, допустим, если ты не можешь поститься, значит, у тебя плохое настроение и токсины внутри. Это главная твоя проблема, она разрушит твою жизнь. Если ты не можешь длительное движение совершать, значит, у тебя волевое напряжение, ну, то есть динамическое напряжение внутри, которое вызовет потом спазмы, инсульт, инфаркт. Если не можешь долго ходить, вот идешь и плохо тебе становится, значит, у тебя динамическое напряжение. Если не можешь в воде находиться, в холодной, ну или просто в воде, если не можешь неподвижное положение тела, вот стоять не могу в очереди, допустим, значит, у тебя жар в теле, статическое напряжение, непереносимость людей, непереносимость пищи, аллергии там. Это все вот из этой песни. Поднимите руку, кому тяжелее всего ходить долго. Поднимите руку. Ну сколько там, 40 минут прошла, уже не могу, все. Есть такие? У кого, кому неподвижное положение страдает, он нельзя, не двигаться долго не может. Видите, в основном всех статическое напряжение. Сейчас век людей, люди сидят в компьютере все. От компьютера статическое напряжение копится. Динамическое напряжение копится от суеты. И токсины копятся от плохого настроения. Кому без пищи тяжело жить, поднимите руку. Вот это тоже токсины, значит. Это, ну вот в основном так. Правило такое. Человек должен начинать с того вида аскезы, который легче всего делать. И заканчивать тем видом аскезы, который тяжелее всего делать. Но заканчивать им обязательно надо, иначе вы не преодолеете самую главную проблему. Поэтому моя тактика правильная. Я всегда людям советую начинать с движения. Я всем говорю, что надо начинать ходить, иначе будете ходить под себя. Знаете, что такое ходить под себя, да? Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Да? Конечно, поэтому я говорю, давайте проведем третий день ретрит. Вы увидите, как статические упражнения делать вместе с Валит. Научите им молиться, научитесь побеждать судьбу с помощью звука. Это будет мощная практика такая. Целый час будем повторять, я желаю всем счастья. Побеждать судьбу, спасать родственников, которые там под пулями в Украине и так далее. Это все реально, можно делать. Вот смотрите, есть три стадии очищения статического напряжения. Первая стадия, вот ты очень сильно обижаешься на всех, раздражаешься, у тебя аллергия, непереносимость пищи, у тебя тебе трудно находиться рядом с людьми, на работе, тебе мешает свежий воздух, ветер подул, ты заболел, у тебя очень сильное статическое напряжение. Ты целыми днями сидишь в компьютере, и ловишь там эти тиктоки. Мои дорогие друзья, еще кое-что хочу вам сказать. Если человек не может снять статическое напряжение в себе, в теле, то постепенно у него накапливается энергия раздражения или неприязни к этому миру. И единственный способ, искусственный, пассивный, для него снять это напряжение, это погружение в искусственную реальность. Он погружается в видосики, фильмики, для того, чтобы снять искусственно в себе вот это статическое напряжение. А вторая стадия, мои дорогие друзья, это уже водка, какие дела. То есть человек начинает выпивать. Потому что статическое напряжение снимается уже с помощью алкоголя. Понятно? Вот. А динамическое напряжение, когда человек волевую функцию утрачивает, ему, допустим, надо работать, а мысль не идет. Ему приходится курить. Курить. Курение – это динамическое напряжение. Если человек курит, не может бросить курить, значит, у него волевой фактор страдает, динамическое напряжение. Если он пьет, значит, он перегревается, статическое напряжение страдает. Если человек пьет и перегревает, значит, у него скоро будет бесплодие, потому что перегрев разрушает сперматозоиды у мужчин. А? То же самое, гормоны сразу слетают от перегрева. И для алкоголиков самый лучший метод какой? Это прорубь. Только не выпил и в прорубь, там как бы золотой рыбкой станешь. Я разок на Иссык-Куль приехал. И рано утром пришел прогуляться вдоль озера и смотрю, там золотая рыбка такая лежит. Я позвал милиционера, говорю, смотрите, утопленник. Он говорит, да мы каждый день их поднимаем. Тут вон и в гостинице, говорит, люди накрюкаются, нахрюкаются, и потом там озеро, понимаете, прозрачная вода. Там и камни внизу. Там невозможно определить глубину. И человек идет, там мостики такие, дорожки. Человек идет, решил нырнуть, потому что он перегретый же, он выпил, ему жарко. Решил нырнуть. А глубину невозможно определить вечером, особенно ты в нетрезвом состоянии. Человек ныряет и башкой об камни. И потом золотая рыбка. Вот. Поэтому лучше в воду залазить трезвым. Итак, если человек в холодной воде сидит, то у него очищается статическое напряжение. У него пробиваются вот эти блоки. 22 градуса воды, 7,5 минут, один цилиндр. Допустим, у тебя блок на третьем цилиндре, 7,5 минут на 3, отсидел и хватит. Понятно? Ну лучше все 5 цилиндров прочищать, пошел в бассейн. Там 26-28 градусов обычно, теплая вода. 50-55 минут все 5 цилиндров проплавал. Теплая вода не сильно чистит, слабо чистит, но все равно чистит. Это пассивное очищение. Почистил пассивно, научился стоять. Неподвижное положение тела, самое простое положение тела неподвижное, это стоя. Это самое простое. Но очень сильно все равно чистит вот это статическое напряжение. Допустим, у человека хроническое воспаление печени, или почек, или желудка. И он думает, блин, таблетки не помогают, что делать? Да у тебя там статическое напряжение, просто научись стоять неподвижно. И ходить в бассейн. До свидания, заболевание печени. До свидания, алкоголизм. Я вам сейчас практические вещи очень простые даю. Формулы, как можно жить нормально. Понимаете? Люди не знают, что с алкоголизмом делать. Потому что это просто блоки психические. Их прочистил, человеку не надо пить, потому что он, у него нет вот этого, он не может терпеть ничего, все, я не могу, раз выпил, могу. Почему? Потому что алкоголь, он просто убирает ощущение этого блока психического. Он просто в иллюзию человека вводит. Сколько раз в неделю? Вот если человек пьет, ему надо 2 раза в неделю плавать по 50 минут в бассейне. Стоять он сразу не сможет, потому что у него крышу сорвет. Потому что статическое напряжение, которое сильное, человек не может выстоять даже 5 минут. Но если он будет плавать, через 3 месяца он сможет стоять. А лучше всего через 3 месяца не стоять, а садиться к дереву. Потому что следующий этап чистки – это деревья. Допустим, если человек пьет, то очевидно, ему понадобятся деревья такие, как липа, осина, клен, потому что они лечат психику. Это уже, ну, если человек пьет, то значит, что у него на 5-м психическом цилиндре блок. Это значит, что у него психические уже идут расстройства адекватности. Это 5-й цилиндр. Ну, не обязательно, но чаще всего. Блок, значит, глубже всего. Это значит, что надо возле дерева сидеть, книжку читать, 1:40. Раз в 5 дней, в 5-6 дней. Раз хотя бы один раз в бассейн ходить. Плавать просто. А потом постепенно он научится стоять. Неподвижное положение тела, 12 минут, один цилиндр. Час, все 5 цилиндров прочищаются. Но он не сможет так сделать, это очень сложно. Надо быть тренированным. Но постепенно научится человек. То есть сначала вода, потом деревья, потом уже неподвижное положение тела, а потом, если стоять еще возле дерева, это вообще просто круто. Это еще самая сильная чистка, когда человек не расслабленно возле дерева находится, а сам стоит. Он аскезу совершает, еще дерево его чистит. Вот тогда вот уже серьезно очищение идет. Точно так же лечатся психические заболевания. Обычно у человека, когда адекватность нарушена, у него два блока, статическое и динамическое блок на пятом цилиндре. 4 часа 30 минут спокойным шагом, если человек идет, он все 5 цилиндров прочищает. А если быстрым шагом 4 часа, когда человек медленно, очень медленно бежит, как идет, 3 часа надо бежать, чтобы все 5 цилиндров. А если человек бодро бежит, то 2 часа. Стойка на голове — это уже такой экстрим. То есть, ну, как бы каждое упражнение, оно с разной скоростью. Вот, допустим, если человек сидит в ледяной воде, в проруби, то у него за 5 минут прочищается все 5 цилиндров. А если человек сидит в 28 градусов, у него за 50 минут прочищается. Видите, какая скорость разная. Я за 15 минут, лежа на снегу, ну, где-то 10-15, я точно не знаю, я не засекал. Я прочистил 4 цилиндра. Я просто 5 не чищу, а я вижу прямо, как чистится. Я все вижу, на вас все вижу, где у вас блоки. Вот, допустим, вот у девушки вот в белой шапке, вот в белой этой, да, у вас статическое напряжение, которое идет в личную жизнь. Блок находится на третьем психическом цилиндре, связан с мыслями и непереносимость в мыслях близкого человека. Все, там блок. И от этого возникают трудности в отношениях. Обиды, гнев на близкого человека. Лежать в воде, сидеть возле деревьев, неподвижное положение тела. Вот, разные положения тела, они воспитывают разные виды характера. Ну, вот, допустим, когда человек стоит вот так неподвижно, он вырабатывает терпение. Вот, допустим, начальник ругается матом, плохо себя ведет, невозможно терпеть. Это статическое напряжение. Если ты стоишь, любого начальника вытерпишь. Стоя на коленях дает принятие. Вот, допустим, жену не надо терпеть, надо принять. Означает, что она тебя вообще не беспокоит. Ты к ней привык. Стоя на коленях дает такую возможность. Человек на коленях стоит, он принимает. Уже не терпит, принимает. Следующий вид, еще более мощный, воздействие. Это самая сложная статика, вот сейчас идет. Чем сильнее ты побеждаешь напряжение, тем труднее это делать. Это поза алмаз называется. Ты сидишь на ягодицах как бы, так неподвижно. Это очень тяжело делать час. Вот. Это положение тела, оно отодвигает от тебя плохую судьбу. Тебе не принимать, не терпеть не надо. Просто меняется характер у близкого человека, если ты в таком положении находишься. Поза бабочки, следующее положение, это стопы вместе, колени вдрозь. Оно дает гармонию, оно доброту у тебя увеличивает. Ты как бы со всеми хорошо относишься. Это хорошо стюардессам, допустим. Как у вас дела? Да пошла ты. Ладно, ладно, не волнуйтесь. Ну, то есть, поза бабочки и всех дела. Ну, то есть, человек по-доброму относится ко всем, он не раздражается. Или, допустим, справочное бюро. Алло, это булочное? Нет, сливочное. Там, где сливки делают? Нет, там, где кое-что сливают. А? Все узнаете послезавтра. Можно. Давайте, вы по статическому напряжению все поняли, я вам рассказал. Есть еще другие упражнения, например, поза лотоса, это самое сложное. Оно увеличивает концентрацию внимания и память. Человек лучше помнит. Память — это самая главная функция человека. Если человек может помнить о Боге, то он побеждает судьбу полностью, преодолевает все трудности. Но это отдельная тема, поговорим на третий день. Итак, я продолжаю дальше. Говорим о динамическом напряжении, да? Ванна лежать, вот ванна комнатной температуры 22 градуса. Лежать 40 минут, все 5 цилиндров. Если потеплее чуть-чуть, то 50 минут. Если совсем горячее, то идет другая чистка совсем, это опасно. Задали вопрос, почему сначала холодное, потом горячее, потом опять холодное. Потому что есть такой закон. Если у человека в организме статическое напряжение, и он начал бегать или ходить, то у него будет перегрузка в организме. У него будут страдать суставы, позвоночник. Ну, то есть, статическое напряжение надо убирать раньше. Поэтому то же самое, когда человек, допустим, идет в парную, у него лечится динамическое напряжение. Парная или солнце, это лечит динамическое напряжение. А вода или холод лечит статическое напряжение. Статическое напряжение надо убирать раньше, потому что оно действует как конденсатор. Если его не убрать, то энергия скапливается в организме и происходит перегрузка. Поэтому сначала надо научиться лежать в ванне, допустим, сидеть возле дерева, а потом начать длительное движение. И тогда не будет перегрузок. Вот, допустим, люди начинают длительную ходьбу, у них сильно болят суставы, какие-то деформации начинаются в теле. Это значит, в теле скопилось статическое напряжение. Надо сначала в ванне лежать, сидеть возле дерева, а потом длительную ходьбу начинать, и у тебя ничего не будет перегружаться. Также после ходьбы хорошо лечь в ванную тоже. Опять закончить тоже длительное движение, тоже убрать статическое напряжение у себя. И тогда вообще будет очень хорошо. Или возле дерева сесть после бега или ходьбы. Тоже хорошая разгрузка для организма. Вот смотрите, как надо лечиться, что такое баня и как лечиться в бане. Баня — это пассивное снятие напряжения. Вот я в самолете пролетел, у меня забились все каналы вибрацией. У меня и статическое, и динамическое напряжение, и настроение испортилось. То есть мне надо все это убрать. Я приезжаю в баню, захожу в бассейн, стою там, допустим, если комнатная температура, стою 40 минут в бассейне. Потом надо идти лучше всего в хамам, потому что когда пар влажный, то там одновременно лечится и статическое, и динамическое напряжение. Это гармонично, это лучше. Потому что и токсины тоже выходят через просто... Это как пассивное голодание, это когда у тебя через пот выходят токсины в организм. То есть баня лечит сразу все три вида напряжения. Если человек, допустим, сухой пар выбирает, то у него в основном динамическое напряжение уходит из организма. И это создает дисбаланс. Поэтому самый лучший пар — это влажный, это русская баня или хамам. Понятно, финская баня сейчас, неправильно. Плане правильно только русская баня или турецкая баня. Можно. Я шучу, простите, я просто такой балагур по природе, не обращать внимания. Вот. Я в связи с событиями в мире просто шучу, и все нормально. Итак, вот смотрите, еще раз послушайте меня. Когда человек поставил в бассейне, потом он идет в хамам. Или если, допустим, на тен, там, допустим, сауна, да, то лучше лейте воду туда. Лейте воду на стены, на тены, если там можно. Но создавайте влажную среду, потому что это дает возможность мягко очищать организм. Когда человек сидит во влажном паре, то у него одновременно влага, вот эта вода, убирает статическое напряжение жаром, сам жар убирает динамическое напряжение, и через пот в коже уходят также токсины. То есть все три вида напряжения в организме уходят в результате бани. А потом заканчивайте опять холодной водой, убираете статическое напряжение. Понятно? То есть вы стоите 40 минут сначала в воде, потом надо долго лежать, не сидеть, потому что когда вы сидите, у вас идет дисбаланс. Особенно когда хамам, там внизу холод, вверху сильный жар, перепад 10 градусов между ногами и головой. Очень вредно для здоровья. Надо лежать. Вы лежите расслабленно, у вас лечится организм. Лежать надо долго, 40 минут в хамаме. И поэтому нужно температуру брать невысокую, чтобы вы выдержали долго. Некоторые думают, надо пожарче и покороче. Это неправильно. Надо подольше и не так сильно жарко, потому что чем дольше, тем глубже лечится организм. Надо хотя бы 2-3-4 цилиндра психических прочистить. Чем дольше, тем лучше, тем больше долголетие. Некоторые говорят, а можно, Олег Геннадьевич, я буду обливаться ледяной водой из ведра каждый день, чем сидеть долго в воде? Если вы просто облились, вы не очищаете организм, вы просто тонизируете себя. И тонизирующие практики, они предназначены для того, чтобы резко реагировать на события. Вот, допустим, тебя кто-то обидел, ты раз ему по морде. Это называется тонизирующие практики. Вот, допустим, человек стоит на гвоздях, допустим, или бег с ускорениями, стоять на гвоздях, бег с ускорениями. Это тонизирующие практики, они мобилизуют человека. Или сухой пост. Это не долголетие, это не улучшение здоровья. Это для того, чтобы резко преодолевать препятствия. Вот, например, у человека злокачественная опухоль, ему поможет сухой пост. Почему? Потому что в это время организм рассасывает опухоль, он ее сжирает. То есть это тонизирующие практики, они для человека возможны, если у него хорошее здоровье. Понимаете? Вот если плохое здоровье, такие практики рубят организм. Вот вы на гвозди стал, бац, инсульт. Или, допустим, сухой пост начал, тебя перегрузило, перегрело. Он горит тело от сухого поста. Я вам не советую это делать вообще, в принципе. Почему? Потому что большинство людей больных. Вот что такое гвозди? У тебя блок на каком-то цилиндре, да? Ты встал на гвозди, в этом блоке энергия скапливается, 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 потом у тебя давление 150, 180, и ты оп, и готов. Понимаете? Это не лечебные практики. Это тоже бег с ускорениями, я не советую. Бежать надо спокойно, радостно и долго. Сухой пост, ну хорошо, то есть вы кушать-то когда-то потом начнете? И как, какое правило, когда начинать надо кушать? А? Вечером после заката кушать, да? Мои рекомендации. Значит, сухой пост, вечером после заката пьете воду, а утром кушаете. И так будет полезнее для здоровья.
Так проростил.
Да?
Да. Он утром ел, а вечером водичку пил и финики парфюм.
Ну все, видите, вот пророк меня поддержал. Понятно, да? После сухого поста на ночь не обжирайтесь, вы разрушаете свое здоровье. Допустим, у вас сухой пост прошел, просто пейте воду. Много воды напейтесь. Пару фиников съели, как Мухаммед, и спать легли. А утром, когда еще солнце не зашло, наелись. И будет все нормально. Понятно? Все узнаете попозже. Итак, со статическим напряжением разобрались. Какой вопрос? Например. Да. Лучше лекции слушать. Лучше лекции слушать. Это не проблема. Вот если позвоночник не двигается, то все нормально. Если, конечно, ты все время сидишь, вот так. Вот, тогда это не статично, это как бы ум включился. Нужно себя ограничивать. Но один раз почесал, ничего страшного. Нормально. Нормально, да. Вот смотрите, сейчас объясню. Мы говорим с вами о эффективных вещах. Ну, допустим, вы кланяетесь, у вас динамическая активность идет, и вы стоите статическая, у вас одновременно и статика, и динамика лечится. Ну, понемножку. А если вы, допустим, есть же не всегда кланяться, есть, допустим, ночные бдения. Вот человек стоит и не двигается на службе. В это время идет полноценное очищение организма статическое. Плюс еще молитва, идет очень мощная чистка. И вы можете легко проверить, на где у вас блок. Вы, допустим, встали и стоите, и засекли время. 12 минут, один цилиндр психический. На 20 минутах, допустим, чувствуете, не можете стоять. Тяжело стало. Значит, блок на втором цилиндре. Ну, то есть, 12 минут, 24 минуты, второй цилиндр кончился. 36, третий кончился. 48, четвертый кончился. Час, пятый кончился. И, соответственно, где блок, и смотрите, первый цилиндр – это взаимодействие с окружающим миром, второй – это эмоции, третий – это мысли, четвертый – настроение, пятый – адекватность. Допустим, на 50-й минуте замкнуло, чувствуешь – тяжело. Значит, на пятом цилиндре блок, если стоишь. Да? Легче не двигаться. Вот, допустим, если я в снег лег и застыл, то я легче пробиваю блоки. А если я начну там шевелиться в снегу, то у меня динамика пойдет и будет дисбаланс. Мне тяжело будет. То же самое в проруби. Те, кто купаются, знают, что лучше не двигаться, сидеть в проруби, чем там плавать. Это тяжелее переносится. А? Ну как, мочить можно, но как бы, ну ты, во-первых, не сможешь в проруби с головой сидеть, потому что надо дышать. Вот. Как я, допустим, делаю? Я, ну там, понимаете как, даже если ты ноги просто поставил в прорубь, у тебя идет чистка всего организма, но только не такая сильная. А если ты, допустим, по грудь, тоже идет чистка всего организма. Если выше, то сильнее. То есть нагрузку надо себе дозированную давать. Сколько можешь выдержать. Но лучше, конечно, все тело. Воспаление означает сильный блок. Поэтому не надо начинать с проруби. Надо начинать просто с теплой воды. Вот легли в теплую ванну, полежали, и до свидания, воспаление. Или возле дерева посидели. Это называется пассивная чистка. Потом постепенно уменьшает температуру воды и уменьшается также время пребывания в ней. Например, 15 градусов уже тебе достаточно 25 минут, чтобы очиститься. А 10 градусов уже достаточно 15 минут. А 4 градуса это 5 минут уже. Понимаете? И чем холоднее вода, тем жестче чистка идет, тем сильнее прочищается организм. Тем твои каналы психические становятся шире и крепче. Тем психика твоя крепче. Допустим, у тебя стресс произошел, тебя не перегрузило. У тебя есть силы нормально. Тебя не глюкануло. Потому что глючит от того, что у тебя энергия скапливается на этих блоках. И начинается разрушение организма там. Инсульт, инфаркт. От чего это? От стрессов. Почему? Потому что организм слабый. Он не держит нагрузку. Вот допустим, если я бегаю по 16 километров с половиной раз в 6 дней, уже 7 лет. То мой организм волевую нагрузку терпит капитально. Понимаете, если, допустим, нужно волевое усилие над собой сделать, у многих сразу давление повышается. Только пожилые люди только подумал, что надо работать, уже давление повысилось. Это означает динамический блок сильный. А я, представляете, бегу, и у меня вот я, когда мне было 50 лет, я пробежал первый раз 500 метров и задохнулся. Когда я бегал 10 километров, у меня пульс был 160 ударов в минуту, средний. Сейчас у меня пульс средний 135 ударов в минуту. Понимаете, я бегу 9,2 километра в час. Это нормальный бег, это нормальная скорость. У меня средний пульс 135 ударов в минуту. То есть организм даже в возрасте адаптируется, и блоки прочищаются, и как бы человек волевые нагрузки терпит легко. Вот допустим, на самолете самолет взлетает, это что такое? Это волевая нагрузка. Я не чувствую взлета и посадки. Но молодые люди некоторые... Почему? Потому что не лечит себя. Резерва здоровья нет. Я разок в Варшаве, два молодых человека говорят, можно ли, Геннадьевич, с вами пробежать? Я говорю, вы слишком уже возраст у вас, чтобы бегать. Он говорит, ну мы молодые, мне 18, ему 20. Я говорю, сейчас посмотрим. Один сошел с дистанции на 10 километрах, а другой на 14. Я говорю, да кто моложе? Понимаете, молодость человека определяется его силой, его психических каналов, его чистотой, а не возрастом. Можно в 90 лет быть моложе. Понимаете, и аскезы дают долголетие человеку. Ну, каждый день что-то можно прочищать, да. Но вот сильную чистку можно достаточно раз в неделю делать. Допустим, раз в неделю полностью все 5 цилиндров статическое напряжение прочистил, раз в неделю динамическое, и раз в неделю почистил себе токсины. И живи на светлой стороне. Итак, давайте начнем вот с чего. Значит, сначала просто в ванне лежите. Самая лучшая чистка это в первой половине дня. Запомните, вот солнце восходит, оно лечит человека. Если вы хотите долголетия, значит вот до 12 часов дня все вот надо делать. Но начинать можете чистить себя вечером. Ложиться в ванну вечером хорошо, потому что ну, статическое напряжение дает заснуть человеку. Можно двух зайцев убивать сразу. Ну, то есть легли вечером, полежали и будете спать хорошо. То есть вы пробили. Почему некоторые лежат и плохо спят? Потому что они недолеживают. Нужно лежать. Если вы лежите, допустим, если, кстати, вода ниже 25 градусов, то надо потом заканчивать теплой. Ну, то есть где-то 26 градусов это вот середина, понимаете? Если ниже, значит надо потом подогревать в конце. А если выше, надо в конце охлаждать. Понятно? Вот 28 лежали, в конце надо в холодненькой полежать, чтобы снять с себя жар излишний в теле. Допустим, 20 градусов, вы лежите 45 минут. Потом заканчиваете горячей водой. Чуть-чуть нагрелись и пошли. И спите хорошо потом. Если жара много, все зависит от ваших возможностей. Если, допустим, у вас каналы слабые и жара много, вы все равно должны лечь, но вы вот ниже 23 вам уже будет тяжело лежать. Потому что у вас слабые каналы, вы не можете выдержать, понимаете? 23 легли, допустим, 24 полежали, там 48 минут. Через месяц можете уже 22 градуса лежать. Потом 21 и так далее. Можете снижать постепенно. И у вас будет все крепче, психические каналы крепче. А потом можно начинать длительную ходьбу уже. Ну то есть длительная ходьба, это ходьба 4 часа. Ну, нужно доводить до 4 часов. Если ты ходишь 44 минуты, можно ходить каждый день. 44 минуты или 46, 48. Все зависит от скорости ходьбы. Если ты идешь совсем медленно, 48 минут один психический цилиндр. Если идешь быстро, 44 минуты в один психический цилиндр. 44 минуты можно ходить каждый день, но это неэффективно, потому что ты очищаешь только один цилиндр каждый раз. У тебя там дальше ничего не чистится. Если у тебя, допустим, гипертония, сосуды страдают, или суставы, или позвоночник. Позвоночник на четвертом цилиндре находится, сосуды на третьем. Для того, чтобы лечить сосуды, давление, вот ты, допустим, 44 умножить на 2, 88 минут ходишь каждый день, у тебя давление еще хуже будет. У тебя будет гипертонический криз. Потому что ты первые два цилиндра чистишь, а на третьем копится энергия. То есть, если у тебя давление повышенное, тебе надо 44 минуты быстрым шагом умножить на 3 ходить. Это минимум, чтобы тебе преодолеть твою болезнь. Понятно? Нет, это не сильно различается. Вот, допустим, бежит со мной 15 человек вместе. Я за ними смотрю. Если они в моем ритме бегут, они все одинаково чистятся. Просто, допустим, есть девочки молодые или старые. Они все, девушки все короче, ниже. И они бегут, ну, больше шагов делают, понимаете? у них скорость не такая, как у меня. То есть, если человек, допустим, 2 метра бежит, ему надо быстрее бежать, чтобы чиститься. А если рядом с ним бежит 1,50 м, значит, он чистится быстрее с такой же скоростью, понимаете? Скорость еще от скорости зависит. Вот. Но в целом, здесь такая статистика, что если это достаточно бодрый бег, то за 2 часа все 5 цилиндров. Если это совсем медленный бег, то за 3 часа. А если это быстрая ходьба, за 4 часа. А если совсем медленная ходьба, 4,5. Но лучше всего доводить до всех 5 цилиндров. И это делать надо раз в 5 дней, не чаще. Потому что если чаще, организм не успевает восстанавливаться. Но ты опять чистишь одно и то же. Вот ты, допустим, прошел, допустим, час, постоял 20 минут, опять пошел, ты опять заново чистишь все те же самые цилиндры. Поэтому нужна непрерывная ходьба. Если ты, допустим, идешь, шнурок завязал, развязался шнурок, то у тебя ты опять догонишь. Ну, допустим, ты за 5 минут ходьбы опять догонишь и будешь чиститься дальше, понимаете? Но после определенного количества времени, когда ты стоишь, ты уже догнать не можешь. То есть у тебя назад сильно далеко ушло уже. Да? Не, подождите, что значит вторник отвечает за здоровье? Нет, мои хорошие, у вас неправильное представление о здоровье. Я когда буду о посте говорить, я вам расскажу, в какой день за что отвечает. И вы будете знать. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Давайте поговорим о ходьбе дальше, да? Вот смотрите, очень важно понять такую вещь. Если ты стоишь, допустим, не двигаешься, надо желать всем счастья, слушать молитву, думать о чем-то хорошем, думать о природе, потому что ты должен в это время всасывать энергию. Энергия всасывается природой, когда ты ее любишь. И когда ты не думаешь о будущем, не суетишься, не беспокоишься, не переживаешь. Понимаете? Тогда ты лечишься в это время. Поэтому, когда ты идешь длительно, надо слушать лекции духовного наставника или желать всем счастья, хорошую музыку слушать. Но не надо просто думать о своем. В это время ты не лечишься, значит. У тебя неэффективно время проходит. Понятно? Длительная ходьба должна быть легкой, свободной и счастливой. Бег должен быть легким, свободным и счастливым. Если ты бежишь быстрее, быстрее, значит, ты не лечишься. Хорошо. Да, конечно, ну а как? Ну это же Олег Геннадьевич, ну не будь свиньей вообще, ну как женщинам сказать, что нельзя с женщинами разговаривать. Я даже в Израиле видел, вот я когда бегал вдоль моря, я видел по 5 стайки, по 5 девушек, по 8. Бегут вместе потихоньку, бегут и болтают. И это правильно. Они так лечатся, они вдоль моря бегут и болтают вместе.
Болтают
позитивно. Позитивно, радуются, улыбаются.
А как выглядит, если вы получаете спокойно, если к марафону готовишься?
А вот это уже не лечение. Понимаете, мы, допустим, бегали вдоль Мальцевой реки, там Нескучный сад называется такое место. Там, правда, было не скучно, там марафонцев было много. Но мы когда бегали, там человек 300, наверное, бегало кучками. У них как по скорости, у каждого своя скорость, своя кучка. И мы бежим, мы им говорим. Мы говорим, ура! Мы такие, доброе утро! Они, ура! Ура! Ну, нам радуются тоже по-своему. Понимаете, потому что у них другое сознание. У них не сознание счастья, у них сознание напряжения. И даже посмотреть, если как они бегают, поубивал бы. Вот. Надо бегать по часовой стрелке, потому что когда человек беговой по часовой стрелке бегает, он расслабляется. А все эти марафонцы бегают против часовой стрелки, то есть они напрягаются во время бега, они расслабляются. Понимаете? Все наоборот. Это не лечение, а калечение. Люди думают о том, чтобы быстрее бежать. Надо думать о том, чтобы любить природу, радоваться и бежать спокойно. Не надо бежать с попыткой все сильнее бежать. Надо бежать спокойно, радостно, без напряжения. И тогда ты лечишься. Теперь вы говорите, можно ли лечиться не только бегом и ходьбой. Можно. Вот я, допустим, делаю 216 наклонов. Спокойно, бодренько, 216 наклонов, 2 цилиндра у меня. Нет, просто я очищаю организм. То есть у меня такая методика есть тоже. Я в промежутках между бегом и ходьбой. Я просто руками махаю туда-сюда, туда-сюда. Там 10 минут, 1 цилиндр. Головой вот так кручу. Вот 10 минут вот так вот крутить, 1 цилиндр. Вот так вот тоже 1 цилиндр. Я даже молитву в это время читаю. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вот так, 10 минут.
А 5 цилиндров получается сначала головой, потом руками.
Там опять заново чистка идет, заново. Вот понаклонялся 2 цилиндра, потом поприседал, я приседаю на 1 цилиндр. У меня на 1 цилиндр приседание 85 раз. Приседаний. 55 отжиманий у меня один цилиндр. Я все на один цилиндр делаю. Но головой, но наклоны делаю на 2 цилиндра. И в этом, я стою вот в этом замке тоже на 2 цилиндра. Но сколько по времени, я не знаю точно. Я просто смотрю по энергетике. Долго делать, да. Это наклонов, вот у меня 108 наклонов, один цилиндр. Значит, 5 цилиндров... 540 наклонов. Но я этого не делаю. Я так не делаю, потому что это неэффективно. Я 5 цилиндров чищу более правильным видом движения. Это просто бег. Это спокойный, правильный вид движения, который не напрягает. Нет смысла наклонами чистить 5 цилиндров. Это, ну, более выматывающе, это как бы, ну, неправильно. Надо спокойно, радостно это делать. Зачем напрягаться? Есть еще такие экстремальные виды чистки, статическое напряжение. Например, есть такой тренажер, когда ты за ноги закрепляешься и кверх ногами висишь вот так вот. Супинатор, что ли, как называют? Как называют? Ну вот у меня дома такая штука есть. А? Ну да, да. Вот такой вот я привязываю себя и смотрю, у меня идет пассивное очищение статического напряжения. Где-то, по-моему, минуты три... Один цилиндр. Очень быстро. Но это экстрим. Ну, то есть, допустим, если у человека давление повышено, там не выдержит 5 цилиндров. Но тоже классная вещь. За ноги подвесился и висишь себе. Противопоказание что? Значит, сильное статическое напряжение. Вот ты в ванну лег, и очень плохо стало. Это значит, что у тебя там очень сильный блок. Значит, надо выбирать воду прямо очень комфортную, чтобы ни холодно, ни жарко было. И начинать понемножку, начинать лежать там 8 минут, потом увеличивать постепенно. Поэтому я и говорю, что некоторым людям противопоказание, допустим, ветер. Это означает, что у него динамическое напряжение. Значит, надо начинать ходить потихоньку. Вот я, допустим, когда набегался, пробегался, у меня была ситуация такая. Сильный шквальный ветер, дождь идет, весна, холод. У меня простуда, температура 37. И я делаю пробежку 16 километров. Если вы это сделаете, то прямо можно бежать в реанимацию. Доктор, вы говорите, почему едем вперед ногами? Я же еще живой. Ну а мы же еще не приехали. Вот. Вот, примерно так. Но я побежал, короче, ну я экспериментатор, я решил проверить. И... У меня пульс начал повышаться. 140, 150, 160, 180. Я больше, ну как бы я знаю, мне больше нельзя. Это будет перегрузка. Было 175, и потом пульс пошел вниз. То есть я пробил себе болезнь, у меня грипп находился на третьем психическом цилиндре. У меня до третьего цилиндра прошло, потом энергия дальше прошла, пробила болезнь. И дальше у меня пульс пошел снижаться. Я прибежал, я не заболел, я наоборот вылечился быстро. У меня все прошло быстро, потому что я преодолел болезнь. Но если бы я не был таким тренированным, я бы там упал прямо по дороге. И все. Но я знаю, что у меня все нормально будет, потому что у меня организм тренирован. Понимаете? А, допустим, 2 месяца назад у меня был омикрон, вот этот вот штамм, ну, такой, там, у меня максимум один день был, температура 37. Ну, просто простуженный был. И я с клубом «Благость», там, в Зеленограде, холод, ветер, мороз, по снегу пробежал 16 километров, и ни в одном глазу. Все нормально. Понимаете, но если бы вы пробежали с гриппом, то вы легли бы с пневмонией. Это все зависит от того, насколько каналы сильные у человека, возможности большие. Понимаете? Солью ванны. Могу сказать, что это такое. Я изучал этот вопрос, лежа в Мертвом море. Там ванна большая с солью. Причем настолько сильно соленая, что там даже вот просто лег, и тебя не можешь опуститься вниз. Тебя выталкивает вверх, там ноги кверху, голова кверху, лежишь вот так. Вот. Что это очищает? Я изучал. Чистится сразу и статическое, и динамическое напряжение. А если еще солнце на тебя светит, то динамика чистится и солью, и солнцем еще. Потрясающее ощущение. Необыкновенно. Дома тоже. Но там, понимаете, если говорить про Мертвое море, то если вы чистку эту делаете выше 35 градусов, то можете превратиться в золотую рыбку. Там просто реально, вот люди, у которых высокое давление, они вот в жару туда ложатся и полежали до третьего цилиндра и инсульт. Ну, потому что они блок пробить не могут, и все. Но чистка очень жесткая там идет. Такая сильная для тренированных. Мощное лечение вообще. Очень сильно чистит. Просто в воде такой соленой лежишь под солнцем, там энергетика прет прямо и тебя прочищает. Но лучше всего лежать утром или вечером, потому что на солнце уже для экстремалов, для сильных людей, тех, у кого энергетика сильная, можно чиститься. А в остальных случаях будет перегрузка просто. Человек не выдержит. Ну, конечно, вот ты, допустим, идешь и чувствуешь, не можешь идти, тебе тяжело. Значит, все, не надо идти. С каждым днем сможешь ходить все больше и больше. Начинай с немножко, потом побольше и так далее. Значит, ходите тогда. Вот смотрите, очень хороший вопрос. Вот девушка бежит, в какой-то момент у нее повышается сердцебиение, там находится блок. В это время она начинает идти, проходит блок, опять бежит. Отлично, правильный метод. Допустим, чувствуешь себя плохо, идешь, хорошо бежишь. И там надо расчет такой. Если ты быстро бежишь достаточно, то, допустим, тебе идти надо 44 часа быстрым шагом. Если ты 20 минут пробежал, на 20 минут меньше иди. 3 часа 40 минут уже идешь. Понятно? 40 минут пробежал, на 40 минут меньше иди. 2 часа пробежал, значит идти уже не надо. Всегда лучше до того, как солнце вошло в зенит. Когда солнце поднимается, оно очищает цилиндры, оно лечит. Вот до 12 часов твое лечение. И здесь такое очень важно понять, что чем выше солнце, тем жестче оно чистит. Поэтому, если, допустим, ты хочешь легко пробежать, тогда беги там очень рано утром. Допустим, в 3 часа ночи бежишь, вообще пульс не поднимается, потому что чистка мягкая идет, солнце еще не сильно поднялось. Нет, не вредно. Вот я пробовал, допустим, бегаю в 5 часов, у меня пульс ниже на несколько единиц, чем если я бегаю в 10 часов утра, допустим. Вредно бегать, когда не выспался. Вот, допустим, ты лег в 11 часов ночи, встал в 4 утра, побежал, вот это вредно. А если ты выспался до 3 часов ночи и побежал, отлично. Стоять под душем — это неправильный метод чистки, это тонизация, это как стоять под гвоздями, на гвоздях, под душем. Лежать в ванне — это чистка, статическая вода. А когда ты под душем стоишь, ты просто себя тонизируешь. Это то же самое, как бег с ускорениями, лежать на гвоздях или пост сухой без воды. Мои дорогие друзья, при беге надо дышать как можешь. Это самое лучшее. Потому что когда человек начинает думать о дыхании, он себе создает гемор. Вот эти все практики, типа вдох-выдох, вдох-выдох, ты себе гемор, дыши спокойно, как можешь. У тебя дыхание установится. То же самое во время бега и стопа тоже. Вот у меня плоскостопие, допустим. Я начал бегать, знаете, как утка там шлепал ногой. Вот как могу, так и бегу. Постепенно у меня сформировались мышцы на стопе. Я начал бегать как страус. Ножки поднимаю, так красиво. Ну, потому что мышцы сформировались. Сначала как утка бегал, потом как страус начал. Бегайте как можете. Лучше вообще начинать с ходьбы. Вот что лучше, 20 минут бегать или 4 часа идти? Лучше 4 часа идти, потому что ты все 5 цилиндров чистишь. Лучше ходить по 4 часа. Если у тебя больше энергии, быстрее ходи. Если больше энергии, бегай, ходи, бегай, ходи, бегай, ходи. А потом переходи на чистый бег. Вот это правильный способ развития событий. Понятно, да? И самый правильный способ развития событий — вообще не парься. Не можешь бежать — ползи. Не можешь ползти — руками вот так, значит, двигай. Лежи — тоже будут чиститься цилиндры. Вот ты не можешь ползать, только лежишь, чистишь цилиндры, двигаешь руками. У меня есть один знакомый, он был полностью парализован. И у него двигалась только одна кисть. Я ему говорил: двигай кистью вот так вот, 4 часа. И ты сможешь восстановиться весь. Но он меня не послушал и помер. Я серьезно говорю, что смешного? Да ничего смешного. Потому что если бы он кистью двигал 4 часа, потом бы у него рука вот так задвигалась. Когда 4 часа кистью двигается, начинают нервы восстанавливаться. Потому что энергии хватает на это. Знаете, почему организм не восстанавливается? Потому что ему не хватает энергии. Нет другой причины. Вот люди, женщины пьют гормональные таблетки. Зачем? Они не понимают, что организму, женскому организму не хватает энергии для того, чтобы рожать. Если у женщины много энергии, понимаете, женская, она ведет здоровый образ жизни. Она может зачать даже от взгляда. Мужчина на нее посмотрел, она раз забеременела. Все. А если энергии мало, то старайся, не старайся. Гормоны пьешь, ничего не получается. Эко там, еще что-то, ничего не получается. Потому что нет энергии в организме. Надо энергии на двоих, чтобы женщина вынашивала. На двоих надо энергии. Поэтому все и ходят такие: все, мне плохо. Ну, потому что у тебя энергии не хватает. Поэтому я говорю, если токсикоз беременности означает, что токсины не перевариваются, пища нормально у ребенка. Иди. Длительная ходьба — никакого токсикоза. Ребенок прекрасно развивается, и он не растет сильно большим. Потому что это пастозность. Когда ребенок там 4 килограмма, это значит, что он, ну, у него проблемы, он перерос. У меня одна знакомая ходила 4 часа, у нее ребенок прекрасно развивался, маленький, потому что она ходила, у нее тренированный ребенок, маленький. Он родился быстро, легко, без всяких разрывов. И потом быстро начал расти. И все, проблем нет. А если толстый родился, значит, тяжело ему. Неправильный образ жизни.
А это она беременная ходила, получается?
Да, 4 часа. Но потом как уточка уже потихоньку под конец. Да, пускай вот с этим идет. Вы его за руку ведете, он туда. Он. И идет. И постепенно развивается. Сложно вытаскивать на природу. Хорошо, рассказываю. Первая стадия. Вы вытащили себя. Запомните, энергия на квартиру, на семью одна. Вы вытащили себя, начали повышать энергетику квартиры. Вытащили себя сначала. Потом начинаете как влиять на ситуацию. Приходите домой и рассказываете, как мне хорошо было, когда я гуляла. Первая реакция. Все над вами будут смеяться и злиться, когда вы будете это говорить. Вторая реакция. Они не будут обращать внимания. Третья реакция. Начнут радоваться, что вы ходили. Четвертая реакция. Пойдут с вами. Постепенно все. Начинайте с себя, а потом придет время. Поднимите руку, у кого уже близкий тоже начал ходить вместе с вами или бегать. Вот видите, ну вот, побежит победа над судьбой.
У меня сын сначала бегал за мной, потом ему стало скучно.
Сначала бегал, потом стало скучно, перестал бегать. Это означает, не хватает знаний. Вот когда он бегал, надо было его лекции приучать слушать. Потому что человек перестает бегать не потому, что скучно становится, а потому что наступает плохой период. У человека, когда плохой период наступает, он раз и все. Ручки складывают, свечку мне, пожалуйста. Вот, допустим, вы гриппом заболели, что вы делаете? Вы думаете, ой, лечь. Легли. Руки. Свечку. Вау. Все. Конечно, нужно спокойно, длительное движение. Если вы гриппом заболели, нужно спокойно, длительное движение. Потому что, когда человек двигается, у него идет лечение. У него организм активизируется, кислород поступает, идет процесс борьбы. Вот, допустим, война идет, нужно постоянно поставлять танки, горюче-смазочные материалы, людей. Идет война, очень активное движение. Если форточки закрыли, ничего не делаем, не двигаемся, все, значит коллапс. Грипп это тоже война, только внутри организма. Надо боюсь познакомиться, стесняюсь. Длительное движение, и ты выйдешь замуж. Третий вариант. Познакомилась, капризничаю, не могу терпеть мужчину. Неподвижное положение тела, закаливание. Если человек определил, продиагностировал, в чем причина, он может эту причину, этот блок убрать просто, и все. И девушка убрала блок, она стала красивой, и все, и выходит замуж. Потому что нет некрасивых девушек. Есть просто слабые. И нет некрасивых мужчин, есть только слабые. Ну то есть, если человек совершает эти три типа аскез, он способен любые трудности в жизни преодолеть, потому что все трудности в мире, они сталкиваются с этими тремя типами блоков. Потому что в мире есть только три энергии. У души есть три энергии. Три энергии счастья, энергия знания, энергия вечности. И все эти все болезни связаны с неправильным движением этих трех энергий. Понятно? Поэтому болезни судьбы, они тоже связаны с этими блоками. Одна девушка, я ее продиагностировал, она говорит, я чувствую, что я не смогу выйти замуж. Она говорит, у меня на это нет сил. Я говорю, замечательно, надо бегать. Она говорит, я бегаю уже 2 часа. Я говорю, супер, тогда бегите замуж. Ну, то есть очень важно понять, что вот человек даже может бегать, но он бегает, допустим, и у него этот блок не пробивается. Тогда это через память можно сделать. И она начала прям бежать замуж. Она говорит, сколько километров до замужества? Я говорю, неважно, но все время будете приближаться. И она прям побежала замуж. И она прибежала замуж очень быстро. Почему? Потому что она в памяти начала пробивать этот блок. Через память судьба побеждается. То же самое, допустим, вы не можете устроиться на работу. Нет сил. Длительное движение. Не можете терпеть на работу. Тогда, значит, неподвижное положение тела. И думаете, вот, что у вас все нормально на работе будет. И вы приходите к тому, что вы сможете работать. Через статическое упражнение. Или в проруби сидите, допустим. Вы не можете простить, допустим, вот эти обиды. Обида – это статическое напряжение. Сидишь в ледяной воде, вспомнила обиду, и обида и вылетела из психики. Мгновенно просто. Я вам точно говорю. Или на снег человек лег, обиделся. Помните этот Ипполит Матвеевич там? Под холодный душ в шубе. Надо меньше пить, надо меньше пить. Это же классика. Ладно. Сели прямо. Молиться будем за мир. Когда жестокая судьба приходит, существуют 3 типа людей. 3 типа реакции на жестокую судьбу. 2 типа приемлемы, 3-й ведет людей в ад. Первый тип реакции – от Бога. Это стремление к миру. Человек не занимает ничью сторону, он просто хочет мира. Он может быть на чьей-то стороне, но он все равно хочет мира. Второй тип реакции – это патриотизм. Означает, человек выбирает чью-то сторону, старается, сражается за свою правду. Эти люди идут в рай. И 3-й тип реакции – это люди, которые начинают ненавидеть. Они идут в ад. Первый тип реакции, если человек к доброте стремится и к миру, он освобождает от смерти даже тех, кто сражается, своих родственников, друзей. Тех, кто в беде, освобождает от смерти, если он идет к миру. Потому что Бог, он не занимает ничью сторону. Бог не занимает ничью сторону, поверьте мне. В Ведах говорится, что... Есть такая молитва, там говорится, «Он мой Господь, ты не питаешь никому ни пристрастия, ни вражды, для тебя все люди дети, ты любишь всех одинаково, и тех, кто правы, и тех, кто не правы, все для тебя одинаково любимые дети». И там говорится, но раздоры между людьми возникают на почве политических отношений. А политические отношения – это то же самое, как защита тела. Вот, допустим, бывает, что человек может защитить свое тело просто словами – бывает, что ему надо для защиты дистанцию соблюдать, а бывает, что ему надо защищать свое тело кулаками. Понимаете, вот в политике точно так же. Сначала они словами пытаются защищать свою страну, потом они могут защищать, ну, этими санкциями. Потом наступают моменты, когда уже все инструменты исчерпаны, и тогда начинается уже война. Но эта политическая вещь не означает ненависть. И теперь кто в этой войне становится проклятым? Вот в войне есть три категории людей. Есть люди, которые мудрыми становятся, есть люди, которые становятся победителями, а есть люди, которые становятся проклятыми. Вот запомните, люди, которые в войне начинают ненавидеть нацию чью-то, ненавидеть людей вообще в целом, и переставать контролировать свои чувства, эти люди все идут в ад. Когда начинаются раздоры, люди должны, даже те, которые воюют, они должны в добром настроении быть. И тогда они сохраняют жизнь себе. Ну, то есть воевать, люди убивают друг друга, но они должны все равно в сердце доброту соблюдать. Потому что если ты доброту не соблюдаешь, то ты в войну звереешь. Ты начинаешь убивать беззащитного, безоружного. Человек, который сдается тебе в плен, который уже не хочет воевать. Если человек убивает такого человека, он встает против воли Бога. И такой человек потом идет в ад. Ты убиваешь мирных жителей. Убиваешь людей по национальному признаку. Понимаете, да? Это означает черная ненависть. Вот даже если говорить вообще о ненависти, то очень важно понять, что ненависть это не от Бога. Но все равно Бог дает рай, в рай отправляет людей, у которых способны, когда они сражаются, сохранить себе не черную ненависть, а благородную. Благородная ненависть означает, что человек защищает страну, там, защищает от агрессии. Но это очень сложно, понимаете? Поэтому доброта является основой даже для того, чтобы спасти человека от смерти. Вот, допустим, у вас какой-то родственник пошел на войну. Как сделать так, чтобы он жив остался? Нужно молиться за мир, а не за войну. За мир, понимаете? Если у него в сердце мир будет, тогда он сможет выжить. Потому что Бог дает жизнь только тем, кто сердце сохраняет в мире. Ты можешь внешне там защищать свой долг, но в сердце надо сохранить мир и любовь к людям. Понятно, да? Ну а в целом вот эта вот разница между черной ненавистью и просто ненавистью благородной, она тоже существует. Можно об этом тоже чуть-чуть песенку послушать. А? Нет. Может, даже не знаешь эту песню. Искандер. А может, знаешь. Сейчас вспомним.
Торопись, тощий гриф над страною кружит. Лес обитель твою, боись ненависти. Слышишь, гулка земля под ногами дрожит. Видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы скипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши болит.
Так действует время на людей.
Что за рыжие пятна в реке? Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в виске. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уроды длится. Ненависть против завид берегов. Ненависть шаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть в плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. Спеши ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша. Ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть.
Понятно? Очень важно понять, что даже благородная ненависть, которая рядом с любовью живет, все равно это очень опасная грань сознания. Благородная ненависть очень быстро может перейти в черную, и человек идет в ад после этого. Поэтому для воина самая лучшая практика – это молитва за мир, молитва за любовь, за прощение. И тогда в этом случае он спасает себе жизнь. В этой связи мне больше другая песня нравится, которая как раз и говорит о спасении, и говорит о правильном настроении людей в момент войны. Настроение любви. Самое правильное настроение – настроение любви.
Любимая нам и тревожная черная стена.
Настроение любви спасает жизнь человека, который воюет.
Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера отпули меня темной ночью хранила. Я спокоен в смертельном
бою. Спокоен.
Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с тебе. Вот и теперь надо мною она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Когда человек культивирует мир в своем сердце и доброту, то у него правильное представление о том, что происходит. Я каждый день спасаю из-под пули слушателей своих лекций. Вот недавно была такая ситуация, что мои слушатели моих лекций не послушали меня и не уехали из Мариуполя вовремя. И в результате они поняли в какой-то момент, что они там погибнут. Потом они обратились ко мне за помощью. Я в результате молитвы и медитации, и попытки понять, как правильно, я смог 40 человек вывести из-под пуль, найти правильную дорогу. То есть они сели в машины и поехали в нужное время, в нужном направлении. Все выехали без единого выстрела из зоны боевых действий. А потом колонна целая людей попала под обстрел. Потому что они сделали это не вовремя. Я целыми днями сейчас помогаю людям вот в это состояние, когда бомбежка начинается, люди парализуют психику, они думают, что у них ничего не будет, и они не уходят из зоны боевых действий, а я заставляю их ехать туда, где не будет войны. Я сейчас этим занимаюсь, спасаю людей. А если они уже под бомбежкой, я им говорю, как надо находиться, где надо находиться, чтобы вас не задело, в какое время могут убить по твоей судьбе. Вот этим я занимаюсь сейчас. Мы также организовали программу помощи беженцам. То есть у нас есть такая система, что если человек находится в зоне боевых действий, он как бы слушает мои лекции, узнал о нас, то он может через эту программу найти себе прибежище или в России, или в Европе. Так как мои лекции слушают по всему миру, то везде есть люди, которые могут приютить. И у нас вот такая программа есть, что человек обращается к нам, и он может выйти из зоны боевых действий, и ему дадут приют. И на той стороне, и на этой стороне. Участвуют все. Потому что для людей, которые стремятся к миру, нет врагов. Есть определенные раздоры между странами, но мы должны учиться любить друг друга. Нет разницы между русскими и украинцами, запомните это. Если есть разница, тогда вам надо меня закидать тухлыми помидорами. Потому что мой дед родился в Виннице. То есть У нас у всех есть украинские крови. У кого-то один родственник, у кого-то кто-то вообще из Украины приехал. Если люди ненавидят друг друга просто по национальному признаку, то Бог отправляет их всех в ад. Это и есть нацисты. И я это очень хорошо усвоил, потому что мой дед, чистокровный ровный еврей, видел, как всю его семью расстреливали на его глазах. И он успел выпрыгнуть в окно просто. Поэтому спасся. И потом он сидел в ледяной воде в камышах сутки. Он ослеп на один глаз, оглох на одно ухо, но выжил. И поэтому я вам читаю лекцию сейчас, что он выжил. Но это у меня в крови. Я знаю, что такое Холокост. Я знаю, что такое ненависть по национальному признаку. Поэтому я никогда это не приму. Поэтому, дорогие мои друзья, молимся за мир. Ненависть — это не наш путь. Кто сражается, пусть сражается. Но остальные люди должны стремиться к миру, потому что веды говорят, что если бамбук трется вот так, два дерева друг от друга трется, и начинается огонь, то это не проблема двух деревьев, а проблема всего леса. Запомните, сейчас весь мир находится в состоянии разгорания большого костра. И поэтому, когда вот там в Украине началась жара, тут же мы видим предпосылки к войне. В Тайване появились, там где-то на востоке, между таджиками еще кем-то и так далее. Понимаете, и сразу вот эти зоны конфликта, они сразу обозначились. Потому что, когда где-то горит, начинает потихоньку раздуваться пожар везде, по всему лесу. Поэтому настроение людей должно быть такое. Все должны думать о мире, и тогда ядерной войны не будет. Потому что нам кажется, что война там, а мы здесь в Казани, мы далеко, до нас не долетит. Долетит везде. Поэтому нужно молиться о мире, запомните это. И сели прямо сейчас, будем желать всем счастья, думать о мире на земле. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье, 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 я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Желаю вам всем счастья, любви, здоровья, мира, всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо, что вы меня терпели 3 часа. Сейчас будем подарки раздавать.
А у нас, знаете что? У нас будет...